Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Нор, ведущая
и
этой
Сергей
программы.
Даренко.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Эммануэль Макрон. Что тебе больше в этом слове нравится?
Значит, Макрон.
Макрон или Эммануэль? Я не знаю. Я это самое интересное наугад так включил. Не знаю, это оно или нет. Что-нибудь такое вот. Нет? Это не то?
Не, надо же Эдит Пиаф включить. Парам, 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 что-нибудь.
Не-не-не, я хотел музыку из фильма «Эммануэль» поставить.
А, господи, до меня до дурында не дошло.
Ну, конечно, что-то такое хотелось, зажечь хотелось. Ну, ладно.
Это оттуда разве?
Не знаю. Может быть. Это Фаусто Папетти. А поскольку это Фаусто Папетти, то, а он, по-моему, писал, да, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Ну, хорошо, значит, во Франции выборы. Во Франции в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов, второй намечен на 7 мая. Финалистами стал кандидат от центристской партии «Вперед» 39-летний Эммануэль Макрон и лидер крайне правого национального фронта 48-летняя Марин Ле Пен. Какой наш вывод, товарищи? Значит, мы поддерживали Марин Ле Пен, мы играли, насколько... Это Барбара Стрейзанд вообще. Спасибо. Да, Эммануэль, фильм тогда, мюзик мне надо написать. Фильм. Где тут фильм? Там же тогда, мне кажется, что сексуальность большинства наших слушателей сложилась под этим фильмом, так сказать. Понимаешь? Нет?
Да и столько версий этого фильма было.
Ну, разве нет? Ну, просто мне интересно.
Наверное.
У нас самые изысканные люди выросли на фильме «Эммануэль», и вся их сексуальность сложилась на фильме этом. А менее изысканные на фильме...
На немецких фильмах.
Нет, на фильме «Глубокая глотка», мне кажется. «Глубокая глотка». Часть выросла на «Эммануэле», а часть на «Глубокой глотке». И, кстати говоря, так вот, когда едешь по дороге, видно, кто на чем вырос. Видно, кто на чем вырос. Серьезно. Вот. Ну, это же она. Вот так пусть она
рассказывает. А, Эммануэль, да, точно.
Пусть она рассказывает, а мы... Давайте голосование, кто на чем вырос. Отлично. Давайте. Вы выросли на фильме «Эммануэль». Просто интересно. Вы выросли на фильме «Эммануэль» или на фильме «Глубокая глотка»? Ваша сексуальность главным образом была воспитана фильмом «Эммануэль» 134-21-35 или фильмом «Глубокая глотка» 134-21-36?
Тинто Брасс.
Ну, Тинто Брасс тоже хорош, да, ничего не скажешь. Но все-таки мы здесь, у нас два телефона, и все. Мне примерно понятно, кто как водит машину. Deep Throat. Это одни такие водители. А Эммануэль — это другие. Они такие очень другие. И вот мы видим, как люди, выросшие на глубокой глотке, объезжают нас.
Эстетов, эстетов, да.
Мы-то такие все нежные, такие все, такие на кончиках пальцев все такие. А они нет, они такие, ай, все, пошел. Вот, хорошо, это короткое голосование. Насколько я понимаю, люди, выросшие на фильме «Эммануэль» или на фильме «Глубокая глотка», у нас состязается сейчас по телефону. «Эммануэль» 134-27-35, а «Глубокая глотка» 134-27-36. Сейчас, секундочку. Глубокоглотковцев больше.
Сергей, мне надо записывать это голосование.
Да, обязательно их кинуть мне. Да. Первое, что я сделаю, это я его размещу сейчас, конечно, все. 49 на 51. 49 на 51. 49, Калигула. Нет, то есть, ну подождите. Ну, Калигула тоже, конечно. Тинтобрас.
Подождите, 49 это Эммануэль, да?
Греческая смоковница Абдул. Вот Абдул, поэтому вы целомудренный человек, что вы на смоковнице выросли.
Вспоминает маленькую Абдул. Веру советских фильмов.
Нет, абсолютно лишенная эротизма. Все советское лишено эротизма. Можно я скажу? Я ходил на фильм сейчас, называется «Урфин Джус». Ну, это мультфильм. С детьми.
Да.
Все рисовано как в, ну, как у взрослых. Ну, скажем, русские люди попробовали создать, насколько я понимаю, это русские люди все-таки, создать мультфильм «Урфин Джус» по Волкову. Ну, ты знаешь, это «Волшебник из страны Оз».
А, ну, конечно.
Волковым был пересказан, а затем Волков пустился в «Урфин Джус» и его деревянные дуболомы, эти солдаты. И там «Желтый туман», вот это все-все-все. Все вместе. У меня там много было работы. Ну вот, значит, там четыре книги или еще что-то кого-то написал, да? Присосался к теме и пошел, главное, пилить. Понимаешь, Сеня?
Так же, как
пошла
тема,
конечно.
Пошла.
Ну вот, и я смотрел этот мультфильм. Понимаешь? Все, что делают русские, оно товарищеское. То есть вот я тебе объясню. Тон русских в озвучке везде, он товарищеский такой, товарищеский.
Да.
Причем «Лошадь-богатыря» из какого-то мультфильма, а все озвучит один и тот же человек в результате. Значит, «Лошадь-богатыря», «Деревянный клоун» из «Урфина Джуса», там, как... Это все один и тот же человек. И
он, серьезно?
Да.
«Лошадь-богатыря» это
и у него такой понурый, авитаминозный, видно, что не хватает у него и антиоксидантов, не хватает в голосе, ничего не хватает. Нет витамина. Понимаешь? Вот я думаю, что как бы его на озвучке, может быть, если бы я делал, я бы ему шило в жопу втыкал бы. В какой-то момент он, например, должен сказать что-то, и он говорит, ну, богатырь, давайте, вот он богатырь. Нет, у меня и то витамин. Почему? У меня витамин, потому что я с юга. А он такой, что, богатырь, пойдем налево, направо. Вот такой голос какой-то. Да не такой, это уже ослик Киа. Это уже суховерка. Это уже суховерка. Нет, а я когда... Такой, знаешь, как будто ты из Люберец, и печени уже нет, а гантели все еще есть. Вот такое, понимаешь, это вот я тебе объясню. Это такое состояние духа у всех русских персонажей вот этих, у коня богатыря, да и у самого богатыря, да и у папы богатыря, да и у царя тоже самое. У них у всех голос, как будто они из Люберец, гантели все еще, это уже на балконе. Уже гантели на балконе уже. А печени уже нет. Уже нет печени, и все. И в этом смысле вот они такие вот, такие какие-то понурые такие, побитые жизнью, такие постылые.
Унылые.
Постылую жизнь живут свою, понимаешь? Вот, это, вот здесь вот. И все, что они делают, все этим пахнет. Понимаешь?
Неправда, смешарики, да. Которые вообще
смешарики?
Купили все, перекупили. И они дико популярны на Западе.
Да.
Маша и Медведи.
Маша и Медведи. Нет, Маша и Медведи превосходны.
Ну вот.
Маша и
Медведи
превосходны.
Вы говорите, все, что мы делаем, плохо.
Я говорю тебе про детей-богатырей, про богатырей,
это
про лошадь-богатыря, про пса-богатыря, про лягушку-богатыря. Они все говорят одним и тем же голосом, понурым
каким-то. А вы смотрели вот это вот все? Илья Муромец и вот вся эта...
«Урфин Джус». Сейчас смотрим.
«Урфин Джус». Это я
под впечатлением. Я под впечатлением. Озвучка скверная, голоса понурые, авитаминозные. У всех полное отсутствие витамина. Понимаешь? Полное.
Я понимаю прекрасно.
Трагическое. Я не знаю, как это можно слушать или кто же там... Ну, хорошо, пожалуйста, нет. Но в результате добро торжествует, но непонятно как. Фильм брошен посередине. Урфин Джюс. Она надевает, всех победила, надевает серебряные тапочки, эти свои туфельки, и улетает к чертовой матери. Куда она приземляется, никто не показывает. Все дети думают, что она пошла в ад, или она... Ну, все, понятно. Никто не знает, куда она пошла, понимаешь? Фильм брошен посредине. Как это можно делать? Я вообще не понимаю. Я с таким удовольствием, счастьем, понимаешь, как... Я делаю несколько вещей всю свою жизнь. Несколько вещей. Первое. Я устремляюсь в Россию, ну, в колхоз куда-нибудь, в Урюпинск, с целью увидеть настоящую жизнь. Настоящую жизнь.
А потом бежите от нее.
Я потом бегу в ужасе от этой пошлятины, от этого невероятного унылого скотства, понимаешь? Я бегу от него, и все. И второе, это я иду на русские произведения искусства. Русские произведения искусства. Ну, в том числе, это касается кинематографа. И я в ужасе потом и так далее, понимаешь? Я потрясен, потом я... Год не заманишь просто. Год не заманишь. Страшное дело. Возвращаемся во Францию и к Эммануэль. Да, 49-51 от Эммануэль до глубокой глотки, 49-51. Примерно половина на половину. Скажите, пожалуйста, что ждать нации, от которой, которая выросла пополам вот так?
Но вы не дали им вообще выбора, на самом
Кому?
Деле. Людям, ну, в смысле,
Эммануэль. Они хотели Тинтобраса. Они хотели да. Тинтобраса. А что там? А кто? Это не Тинтобрас, я не очень разбираюсь. С широко закрытыми глазами.
Нет, это не Тинто.
Это Кубрик был, да?
А Горбатая гора еще, извините.
А Горбатую гору я не смотрел. Это уже было, когда я уже созрел сексуально. Я уже все. Ладно, товарищи, двигаемся к разговору серьезному. Мы должны с вами поговорить о Франции. Во Франции мы густо сдавали козыря. Мы там густо раздали козыри. Насколько я понимаю, Ле Пен. Да. Мы собирались там ультранационалистов привести к власти. То есть именно ту сволочь, которая атаковала приемную ФСБ в Хабаровске. Мы эти тех самых, которые у нас атакуют приемную ФСБ в Хабаровске, хотели, чтобы они правили Францией. Ну, это такой правильная такая вот была распасовочка. Но, кажется, это не получилось. Ну, почти получилось. Значит, что понятно? Понятно, что Эммануэль Макрон будет президентом Франции, да? Понятно, что это одна из президентских республик в мире вообще, Франция, да? Причем, насколько я понимаю, извините меня, пожалуйста, за невежество, я здесь, так сказать, такой полуподготовленный. Насколько я понимаю, они изменили срок президентства.
С 7 до 5,
да. Был 7, сделали 5.
Вот. Жака Ширака, по-моему.
Жака Ширак, абсолютно верно.
По-моему, второй его, да?
Да.
Уже был 5.
Был 7 при Деголе. При Деголе был 7.
Да, да.
Деголь. И потом еще.
Жорж Помпиду, он, правда, умер раньше.
Ветеран.
Потом же Эстен был, Дестен.
Да. Жескар Дестен.
Потом был Миттеран, ну и потом уже
понятно. Потом был Миттеран, да, совершенно верно. Хорошо, МВД Франции опубликовала окончательные результаты первого. Но 5 лет — это очень серьезный власти. Во Франции это очень, очень президентская республика. Президент — полномочный правитель, поэтому это очень серьезно. Позиция. Согласно данным МВД, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов, около 24. На втором месте наша Марин Ле Пен, это вот из тех, кто атакует приемную ФСБ в Хабаровске, 21,53. Они будут соперничать во втором туре, результат примерно понятен. Результат понятен. Марин Ле Пен проигрывает, и вдобавок это ей ничего не дает. Вся и проигрывает, и вот
и
эти...
И все. И уходит с политической арены.
Да, но у нее есть разветвленная сеть партийная. Она использовала, конечно, для пропаганды собственных идей президентскую кампанию. А в июне у них выборы в парламент. Вот сейчас, следующее. Значит, они не совмещают республика, La République Française, не экономит. То есть отдельно у них выборы президента, отдельно парламентские. И парламентские в июне. И я думаю, что она, конечно, саму президентская кампания даст Марин Ле Пен и ее партии, Национальному фронту, серьезное преимущество, конечно, потому что она пропагандировала собственные идеи в рамках президентской кампании. И она что-то получит на выборах. И наоборот. И наоборот, Эммануэль Макрон, который станет президентом, во всей видимости, вряд ли получит серьезное представительство в парламенте. Почему? Потому что его партия очень свежая, новая, она никакая, у нее представительств почти нет по регионам. Я не думаю, что он много получит. Поэтому Макрон будет зависеть от таких институциональных партий, старых партий Франции, и будет с ними создавать коалицию против, конечно, Национального фронта, вероятно. Вот, и там еще есть ультралевый Меланшон, который тоже не покорившийся Франции.
Жан-Люк,
который поразительным образом набрал очень много голосов в ультрамарино, в заморских территориях Франции. В заморских территориях Франции он всюду победил, этот Жан-Люк. Очень интересно. Ну и надо сказать, что он взял почти 20%. 20 и 21, если брать... Ты понимаешь, в чем дело? Если считать, что во Франции сейчас более 60% взяли ультрапопулисты, а я отношу... Да и все, дело не то, что я, все. И Макрон.
И Макрон, и Макрон, Ле Пен, да.
Макрон, Ле Пен и Меланшон.
Да.
Три популиста, которые элегантно отодвигают правящие партии, просто задвигают их. Точно так же, как Трамп задвинул правящие партии в Америке. Ну, несмотря на то, что он был, конечно, кандидатом республиканцев, мы понимаем, что он был такой экстрасистемный, внесистемный, скорее, чем системный, да? Таким образом, внесистемный человек, популист, приходит в Соединенных Штатах, и кажущиеся внесистемными, по крайней мере, человека приходят и берут 60%. Три популиста. Один из них более системный, сам Макрон, но он создает некое движение новое и так далее. Значит, 60%. Это говорит, вообще говоря, о политическом перевороте в мире.
Ну, в принципе, да.
Это политический переворот во всем мире, насколько я понимаю. Кто разбирается во Франции лучше меня? Я не разбираюсь вовсе. А я не разбираюсь просто для начала, я не разбираюсь вовсе. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Лимонад Минджо.
Хотел заметить, вы про Эммануэль ставите,
у Макрона. Нет, я знаю, что вы... слушаю вас, да? Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Владимир из Дубая.
Да, здравствуйте, Владимир.
У меня дочь учится в Сорбонне, в Париже.
Очень интересно.
Интересное наблюдение. Вот, ну, по крайней мере, по Парижу, в ее окружении среди студентов, большинство абсолютно голосовало за Макрона.
Да.
Вот, и... Очень интересно еще одно наблюдение про Макрона.
Да.
Ему 39 лет, его супруге 63 или 64, если не ошибаюсь.
Что вы говорите? Она богата наверняка.
Вот, это
очень по-французски.
Богата ли она? Нет, уж
я знал. Наблюдение.
Я знал аргентинца.
Марин получила от российских властей, ну не от властей, скажем, от России, на свои политические дела кредит в 5 миллионов евро от российского банка.
Да.
Банк странный достаточно. Первый русско-чешский банк, ПЧРБ, который потом благополучно лег и больше не существует.
То есть возвращать некому?
Нет.
Нет. Скажите, нет, вот эта вот история про женщину за 60, мне известно очень хорошо, мой хороший товарищ из Буэнос-Айреса также сделал.
И... Ну вот, видимо, будет советовать.
Да ничего он не будет советовать.
У него трое детей, и все не от него.
Да я умоляю, ничего не будет советовать. У моего хорошего товарища из Буэнос-Айреса, ну, он старше меня, значит, была жена, я помню очень хорошо, как он меня к ней, ей представлял. Она просто сидела, значит, он меня бы заводил в квартиру, ей представлял, она была уже в то время. Ему было, если я не ошибаюсь, может быть, лет 50, а ей где-то 80. Ну, вот, и он меня ей представил, она сидела просто на креслах и открывала веки. Она открывала веки, и он говорил, вот это Серхио, Русья, Москву и так далее. Она открывала веки, потом их закрывала. Открывала, закрывала, и, кстати, он меня налил кока-колы, мы выпили и ушли, и все. И вот, то есть, но зато у нее было 3 или 4 парфюмерные фабрики.
Понятно.
Какие-то фабрики, серьезные, парфюмерные. И она, в общем, ему пришлось тоже стать парфюмером. По совместительству он был коммунистом. Он был коммунист, и я тоже коммунист. Мы были 2 коммуниста. Но у него были 4 парфюмерные фабрики, а у меня ничего. Ну,
прекрасно.
Тоже неплохо.
64 да, года
есть. Ей 64.
Да. Ей 64. Ну, да, вот да. Очень мало про нее,
правда. Любовь.
Какие-то информации, но вот фотографии.
Она была его учительницей по французскому, секунду, мне пишут. Спасибо большое. На самом деле, тогда это меняет дело. Она его бывшая учительница по французскому.
Да,
а это нормально. А это нормально. Это нормально.
Они познакомились в школе, где она была ее преподавателем.
Все. Любовь к учителю это совершенно другое, это святое чувство. Это святое чувство, подобно древним, естественно. Мне кажется, да? Тем более, может, он был лучшим ее учеником. Вот и все.
А она была лучшей его учительницей.
Она была его лучшей учительницей, и все. Да, 5% подтасовок, говорит, 5%. А сколько Мадонне? Мамочка на 20 лет, хорошо. Он женился на учительнице. Все, ребят, все хорошо. Все хорошо. Я не спорю с этим. Я хочу с вами поговорить о другом. Я хочу с вами поговорить о популизме как таковом. Думаю, что после 9. Пока о результате во Франции просто, может быть, кто-то, кто разбирается во Франции, позвоните. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олень.
Да, здравствуйте,
Олень. Смотрите, мне кажется, что у русских и у французов больше общего, да, чем у русских и американцев. Вот почему.
Нет.
Потому что...
Почему?
Русские столь же консервативные, собственно, и предсказуемы, как и французы. Поэтому Макрон определенно будет предметом, но проблема в другом. Сегодняшняя Франция – это не Франция времен президента Де Голля,
да,
и даже не времен Ширака. То есть в этом мы схожи с французами, потому что мы потеряли былое величие. Так же, как и французы.
Да, да, нет, это правда, это действительно так. Франция становится все более второразрядной страной,
да,
и в этом сходство, и в этом определенное
сходство. Еще один нюанс. Звонок Обама Макрону, это говорит о том, что изменений в другую сторону не будет. Франция будет именно порвать старые той политики, которую проводила Обама. То есть... Я думаю, Франция и дальше будет...
Нет, это 100%. Это 100%. То, что мы не получим никаких выгод, это понятно. Это понятно.
Да и сама Франция будет терять дальше свое, собственно, значение в мире.
Да. Франция...
Потому что, смотрите, что сказал премьер-министр Италии недавно.
Ой, слушайте, у меня, к сожалению, 59 минут, я не могу. Спасибо большое, это очень верные наблюдения в движении.
Подъем. Движение.
4 балла, насколько я понимаю, в Москве, и я вижу затруднения в Химках на выезд из города, из Москвы, на подъезде даже к МКАДу. Обычные пробки на своих местах. Сейчас я посмотрю, что есть экстраординарного и изысканного. Нет, все обычно, и самая тяжелая пробка, как видится, это выезд с Енисейской и Волоколамка у Свободы. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Часов 6 минут, понедельник, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Мы же Мы же не, собственно, не Францией занимаемся, но вообще рассуждаем о выборах. Вот выборы, потому что нас выборная тематика, и выборная эстетика, и выборная экзотика интересует. Значит, сейчас, пока шли новости, я открою вам страшную тайну. Да, Дарья Кнорре вывела понимание какое-то, что Эммануэль Макрон гомосексуалист. Все. Наконец-то.
Я прочитала, что он, смотрите, он в 17 лет дал ей, значит, обещание, что он женится на ней в 30 лет. Он до 30 лет, она была его покровительницей. 17 лет. До 30 лет он гулял, потом ему нужно было себя легализовать.
Скажи, она была замужем же, у нее трое детей.
В том-то и дело, она тоже там была замужем, все прекрасно. А потом
он полюбил ее в 15. Он полюбил ее в 15.
Да.
15 ей было 40. Значит, ну, сначала 39, он ее полюбил. И потом в 17 он ей пообещал, а ей 42,
да.
Пообещал в 17 жениться на ней.
И когда, говорит, разведешься там с своим мужем, а мне надо будет жениться.
Можно скажите, немножко начинаю понимать, тоже есть специфика французская. Француженка в молодости, я говорю о неких собственных наблюдениях. Француженка в молодости часто бывает угловата и такая... Короче, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что француженка в молодости бывает угловатая и такая вся мальчуковая.
Да, это правда.
А вот к 40 она становится как раз вот леди, женщиной такой, женщиной становится к 40. И в этом смысле, может быть, тут есть страновое такое, от страны зависящая поправочка, страновая поправочка, понимаешь?
Может быть, да, была... ну, понимаете, ей было 54 все-таки, когда он уже женился.
Когда я стала 30, 54, потом 55. Да, значит, 55. А я к тому, что, может быть, она постепенно, знаешь, вдруг к 50 набрала какую-то осаночку и все это. Как это бывает с француженками. Ну, хорошо. Значит, тем не менее, у Даши версия, что он гомосексуалист. Давайте обоснуем. Вчера это не обидно для европейцев, абсолютно. Это, наоборот, хорошо. Абсолютно. Хорошо же быть гомосексуалистом, конечно. Согласитесь. И Даша вычислила, почему. Давай, Даша,
пожалуйста. А в 54 она, в 55 она подумала, ну что, я развелась, у меня дети есть, а мне... Он украшает мою жизнь.
Он украшает, абсолютно.
Послушный
мальчик. Послушный
очень мальчик.
Есть объявление в русском интернете, в русском сегменте. Послушный мальчик, би.
Би. Он месяц в президенты. Я могу обеспечить ему финансовую компанию. Я буду первой леди.
Она весьма богата. Кстати, она наследница какого-то очень крупного состояния. И то, что вы говорите, что она работала учительницей просто для
как
разнообразия.
Хобби, да,
для разнообразия.
Да.
Менять род деятельности.
А в 54 она захотела быть первой леди. И подумала, что за Макроном будущее, за ее мальчиком Эммануэлем, за ее 17-летним...
Послушный мальчик.
Послушный мальчик. Она воспитала его.
Она его воспитала. Он говорит, я выращу себе мальчика. Кто-то идет в магазин и покупает...
Ты будешь президентом,
говорила. Кто-то идет в магазин и покупает кактус.
17.
Кактус. Кто-то покупает котенка. Ну, или же он подбирает котенка. Кто-то берет мальчика. Ну, это же нормально. И все. Так же может быть. Хорошо. Секундочку. Как много у вас возбужденных идей на этот счет. Она шоколадная королева. У нее шоколатье. Не знаю. Значит, смотрите, я хочу вернуться к теме не, собственно говоря, обстоятельств жизни во Франции, а к теме популизма как такового. Понимаете? Хорошо. И тем не менее, я приму один звонок из Франции, если вы из Франции. Позвоните, пожалуйста, из Франции, 7373948. 73, наш телефон, плюс 7-925. Нет, почему 925-то? А, да, 495. Московский код, 495. Плюс 7-495, московский код обычный. И затем, 7373... 948. Позвоните, пожалуйста, из Франции. Если вы из Франции, все, мы просто вас обнимем, поздравим, и все на свете. И вот человек из Франции. Вы из Франции? Нет, не может быть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оказались из Франции?
Я не во Франции.
Спасибо. Хорошо, поехали дальше.
Итак, мы говорим о популизме. Сегодня в «Ведомостях» большая статья об этом. Популизм в мире набирает силу и, может быть, в «Ведомостях». И скоро станет играть важную роль, как в России, и в России тоже, считают эксперты Кремля. Давайте говорить о наших выборах. Единственный способ борьбы, полагают эксперты, еще раз, это экспертное мнение, не Кремля, нет. У Кремля нет этого мнения, пожалуйста. Значит, а это эксперты так советуют, эксперты. Исследование представлено 19 апреля, готовилось в январе-феврале по итогам выборов президента США и по анализу президентской кампании во Франции. Наблюдение рекомендаций, это не только «Ведомости», об этом пишут несколько изданий. А российские эксперты уже поняли ошибки западных традиционных политиков и знают верный ответ на популизм. Есть потребность в популизме, поэтому надо оседлать волну и стать первым среди популистов. Одним словом, через 6-7 лет, через 6-7 лет, это в 23-24 году, в России будет популистская кампания, и к власти, скорее всего, придет человек, который, даже если не будет популистом, станет его имитировать.
Через 6-7?
6-7.
То есть не 6-7. Раньше?
Не раньше, никак. Не раньше, нет. Но пока мы, так сказать, пока мы выберем отца нации, все будет хорошо. Угу. А потом через 6-7, вероятно, в России, Россия все всегда получает позже.
Дольше, да, понятно.
Да, позже, угу. Конечно. У нас все, так сказать, через 50 лет, а если быстро, то через 5. Быстро через 5, а медленно через 50 постепенно. Мы все равно идем путем Европы, но все время проклинаем свою жизнь, вот эту и подражание Европе, мы все время проклинаем.
Да.
И, понимаешь, поэтому мы чуть-чуть всегда опаздываем. Вот. Например, поляки, они не проклинают, наоборот, хотят быть как Европа, поэтому они опаздывают год на два. А мы проклинаем, поэтому опаздываем на 50 лет, в чем-то на 5, ну, так. Ну, хорошо. Значит, разовьется через 6-7 лет, в следующем электоральном цикле, не в этом. И в чем сущность? Успешное привлечение аполитичных граждан, вот этого популизма, успешное привлечение аполитичных граждан, граждан, которые не ходят голосовать в иных обстоятельствах. Тема качества жизни как программа.
Угу.
Вне идеологичность. Человек, который использует приемы популизма, должен использовать как ультраправые, так и ультралевые.
Угу.
Любые.
Всякие.
Не имеет значения. Не имеет значения. То есть его платформа в сущности не имеет никакого значения. Дальше. Критика и делегитимизация политического класса.
Угу.
Политический класс, вообще правители, вообще элиты как таковые ненавистны. Ненавистны. Формирование надежд на изменения к лучшему и простые решения социально-экономических проблем. Дилетантизм в политике становится ценностью. Левые говорят о коррупции политического класса, правые о том, что рабочие места отнимают мигранты и так далее, и так далее. Опора на местных активистов, соцсети для взаимодействия и распространения контента, мемов, вирусных роликов, блоги от первого лица, горизонтальное управление, значительная роль харизматического лидера. Дальше. Это рассчитано на людей всех поколений.
Можно сразу вопрос?
Да.
Ну, это уже существует у нас в России, этим занимается Алексей Навальный не первый год.
Да.
А если вы говорите, что это придет к нам все-таки через там 5-6-7 лет...
Вот эти аналитики.
Человек не может столько лет держаться на плаву, да. Он должен уйти. Получается,
нет,
должен прийти новый популист, который будет еще более популистским, чем Навальный.
Вот эти аналитики, конкретно эти аналитики из экспертного института социальных исследований считают, что не Навальный, а кто-то, кто придет за ним.
Ага.
Кто-то, кто придет за ним.
Понятно.
Да, что Навальный уже как бы спечется, а кто-то придет за ним, но Навальный готовит ему лыжню, то есть Навальный идет впереди и тарит лыжню,
угу.
И вот эта лыжня будет использована следующим, понимаешь? Но я, кстати говоря, не вижу больших проблем, потому что и для Навального тоже, потому что у него возраст позволяет ему.
Но он может перегореть уже совсем.
Ну, как сказать, я не знаю, что значит перегореть. Сейчас какие-то будут волнующие поступки власти, его там подсадят, как Нельсона Манделу, потом
да,
он выйдет
да,
из
да,
тюрьмы
да.
И так далее. Всякое может быть, понимаешь, всякое может быть. Может перегореть, а может и нет, может и нет. Ну, хорошо, значит, еще. Это политика популизма, она обращена к людям с рассеянным сознанием. Это очень важно, потому что портрет электората иной. Электорат, если электорат в каком-нибудь там 19 веке в сущности заключал договор с правителем, если он его выбирал, да, договор материальный,
угу.
Ну, ответственный гражданин выбирал, заключал договор в сытых странах, в богатых странах, в Швейцарии, в Соединенных Штатах, в Великобритании, заключал договор. Он понимал, что именно конкретно обещают. Вот этот налог отменят.
Да.
Следовательно, я получу столько-то денег.
Да.
Следовательно, я их истрачу на это. То есть был некое подобие договора. В России, насколько я понимаю, ее трагическую электоральную неустроенность в советское время, это в сущности была проверка свой-чужой. Ну, то есть выборов не было.
Ну, конечно.
В советское время выборов не было. Была проверка свой-чужой. В смысле, сходил, не сходил. Если не сходил, значит, ты, пожалуй...
Очень опасный элемент.
Пожалуй, чужой. Да, в разной степени чужой. Там, больной или еще какой-то. Но чужой. А если ты сходил, ты, в общем, свой. Потому что там вот вариантов же никаких не было. Вот. А до советскую эпоху выборы в России начались, и какие-то были, но история русских выборов была 10 лет. Огляни сейчас на 10 лет, это как с 2007 года по 17-й.
Да, ну, понятно, ни о чем.
Ну, ни о чем, ну, с 5-го, хорошо. Значит, с 7-го, да, с 7-го, как раз с 7-го по 17-й,
да,
вот сейчас.
Да, вот так и есть. Да.
Но это ерунда, ни о чем. Это вообще только начали подражать Западу, только чуть-чуть начали подражать Западу, да? Как все это прекратилось. Сейчас электоральная жизнь России, она какая? Вот опиши мне. Она популистская,
она все-таки скорее? Чуть-чуть подольше все-таки, да. Она существует. И мне кажется, мы так как-то не смогли от одной чаши, которая вот была в советское время, когда не было выбора, качнуться к другой чаше. В 90-е нам казалось, что есть выбор, и мы были, был энтузиазм, и все, и было ощущение, что ты выбираешь.
Да.
На самом деле нет. Потом опять выбор исчез, вроде это как всех устраивает, потому что все устали вот этих хаотичных, непонятных,
да,
выборов.
Да.
А теперь, получается, как бы нас качает в сторону популизма.
Да.
Странно.
Я думаю, а были ли мы когда-нибудь не популистами? Вот что я пытаюсь понять. Существовала ли вообще политика в России? Вот что я хочу с вами обсудить. Дело в том, что на Западе существовали политические партии. Там, ну, они существуют до сих пор. Предположим, республиканцы и демократы в Соединенных Штатах. Существовал старый ландшафт некий политический во Франции тоже. Да? Существовал в Великобритании. Брексит же опрокинул это. Брексит,
да.
Брексит и Трамп. Два примера.
Подождите, можем мы,
и Макрон третий.
Можем ли мы говорить, что в 90-е тоже существовали разные партии? Антагонистические, очень оппозиционные друг другу партии.
Была партия политического реванша.
Да,
КПРФ. Партия политического реванша.
Да.
И была партия довольно рыхлая, непонятная, разных демократов. И был чистый популизм, совершенный, абсолютный.
ЛДПР.
ЛДПР.
Да.
Абсолютный. Но
он и есть.
Я не могу припомнить сколько-нибудь последовательной политики даже от партии политического реванша. Потому что надо сказать, что КПРФ шатала от сталинизмов в православие, какие-то странные заходы были. Это тоже не очень партия в этом смысле. А это не очень партия в этом смысле. Угу. Понимаешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Была ли у нас вообще когда-нибудь политика? Вот вопрос.
Алло, здравствуйте, Владимир Любеш. Вы знаете, для политики нужны политические акторы, правильно?
Да.
Цитирую ваше выражение.
Да.
То есть должны быть избиратели самостоятельные.
И ценности, граждане. И ценности, и ориентиры. Что-то такое должно быть.
Как минимум, да, так сказать. А покажите мне, пожалуйста, где у нас вот актор политический, то есть самостоятельные граждане.
Их нет.
То есть граждане, опирающиеся на свои силы, финансовые возможности.
Нет. Такой прослойки не существует.
Совершенно верно. Поэтому у нас имитация политики. У нас существует власть, ну, власть, как говорится, так сказать, там, ну, так называем ее, тьмы, да, и тьма, да, власти.
Есть некая клиентела, которую вы, будучи сувереном, просто феодальным сувереном, свою клиентелу отправляете голосовать, правильно? Или
совершенно верно, так сказать, выражаясь, так сказать, заключая так называемый общественный договор. Вы нам обеспечиваете, так сказать, там, краюху хлеба, а мы, так сказать, делаем вид, что вы...
Да. Это верно. То есть нужен политический слой самостоятельных, самодостаточных людей. Политический слой самодостаточных людей. Я думаю, что в России их нет.
Почему?
Ну, что-то, почему это...
Самодостаточных бизнесменов?
Самодостаточных, нет, самодостаточных людей, которые обладают неким... Ну, смотри, что такое...
Вот что такое самодостаточный
что такое политик?
Человек?
Что такое политика? Политика вообще, это продажа горизонта будущего, да, ну, с моей точки. Что такое политика? Когда выборная, именно предвыборная политика. Продажа горизонта будущего. Я тебе продаю горизонт будущего. Нет, да, я говорю, да. Даша, если вот ты будешь за меня, то там, сказать, там в конце мы уедем на такой-то остров и так далее.
Да,
так,
да,
так,
да,
или
да,
наоборот.
Да.
Ты будешь за меня, и тебе придется примерить форму, гимнастерку. Мы пойдем воевать за правду. Даша, придется воевать за правду.
Да.
Все пойдем, сказать, там под Луганском ляжем. Ничего не поделаешь, Даша. Вот. И ты тоже можешь быть такой девушкой, которая это выберет.
Да.
Ты скажешь, да, я чувствую вот этот порыв, я чувствую, мое сердце стучится, вот мне, я чувствую, что это мое, что это мое, я хочу умереть.
Ну, вы скорее используете вот эти мои чувства, увидите их в обществе и их используете, да?
То есть я продаю.
Я тебе дам эту
в сущности, конечно. Ну, я в сущности продаю горизонт будущего. Что я делаю? Я продаю горизонт будущего. Только нации все, стараюсь продать нации, то есть огромному числу людей. А кем должны быть эти люди в соответствии с тем, что сказал наш слушатель? Эти люди должны быть людьми, которые понимают, точно осознают, первое, что они выбирают. Это первый выбор. Причем выбирают не между войной и мной. Что я говорю, когда я ставлю их в условия, выберите война или я, то это не выбор. Это не выбор. Понимаешь, да?
Да.
Значит, выбора нет. Значит, тогда они должны говорить. Вот мы стоим на развилке. Вот конкурирующие проекты. Вот один проект, вот второй, вот третий. Мы полностью не зависим ни от кого из тех, кто нам продает. Нам продают три проекта будущего. Например, три. Пусть три. Да? Значит, и мы не зависим ни от кого из них сегодня. Потому что если мне платят любой из этих чуваков, из тех, кто пришел продавать, если они мне платят, то я клиентела, я не могу голосовать против, понимаю, против своего господина.
Опишите тогда, пожалуйста, зачем? Кто такой самодостаточный...
Самодостаточный человек. Клиент, самодостаточный человек. Работает и живет в таком обществе, в котором он может послать нафиг всех троих, предлагающих политическое будущее ему. Там пришло три конкурента. И не пострадать, его семья не пострадает финансово, экономически, политически. То есть система настолько устойчива, уже существующая, что он может послать любого нафиг из этих вот политических...
То есть работают законы.
Работают
какие-то горизонтальные связи.
Абсолютно, бизнес
связи,
какой-то,
да,
работает и так далее. Работает семья, работает община, работает город, муниципалитет и так далее. И когда к такому человеку самодостаточному приходит продавать, давайте купите. Ну, предположим, что к нему приходит продавать мотоцикл. Понимаешь? И он начинает взвешивать, какой мотоцикл купить. Он может не купить никакого. Идите нафиг, я пропускаю, я пас. Ему говорят, вот Honda, там, Africa Twin, ее предшественники проходили по 500 тысяч километров, там, сказать, там, они не ломаются никогда, вот это вот прекрасный Africa Twin, вы должны купить Africa Twin. Это первый вариант. Да? Второй говорят, вот восхитительнейший, лучший на свете звук Триумфа, если вы купите его, вы будете, ваше тело будет дрожать в унисон от счастья, вы будете постоянно испытывать чувство счастья, паровозная тяга на низах. Ах, вот это Триумф, пожалуйста, Триумф. Вот Дукати нервный, как капля ртути, весь порывистый, весь темпераментный и так далее. Он говорит, я сейчас подумаю, может купить что-то.
Ладно, надо, понятно, что понимаешь? У нас этого нет.
Может отправить их всех, сказать, знаете, что вот в этот сезон я пропущу, все равно апрель весь холодный, ну вас нафиг. Понимаешь? И ничего с ним не сделается. А у нас клиентела, Что они говорят, я должен проголосовать за начальника, потому что начальник из милости меня кормит, а иначе будет война. Из милости кормит меня, из милости, начальник, из милости. Я же ничего не делаю. Фамилия моя Говнов. В хорошем смысле. Значит, и в этой связи я должен голосовать за начальника. То, что выгонит на улицу, Что я буду на паперте стоять, милостыню просить? Я никому не нужен. Я не конкурентен. Я никто.
Я ничего не умею.
Я ничего не умею. Уметь не хочу. Учиться не буду. Никуда не поеду. Никогда никуда не перееду. Меня кормит начальник из милости, по доброте. Христа ради кормит начальник меня. Значит, я как клиентела обязан за него проголосовать. А как иначе? Это и есть мой мир. Понятно? Таких людей десятки миллионов.
Десятки миллионов?
В России?
Да.
Конечно.
Десятки. Я думала поменьше все-таки. Ну как?
Десятки миллионов. Я тебе объясню.
Клиентела держит миллионы миллионов, но при этом их как-то...
Десятки миллионов. Берем любой орган власти какой-то, например, административный, в котором служит, там, я не знаю, предположим, миллион человек. МВД.
Да.
Больше. Значит, берем их жен, берем их детей, берем их отцов-матерей, берем их тестя и тещу.
Ну, понятно, и все силовые
берем
структуры.
Берем сестру тещи.
Также, да, все, МВД, да. ФСБ, все понятно.
Набираем, набираем. Только силовых, миллионов 30. Вместе с пенсионерами, родственниками и так далее. Миллионов 30. Но минимум.
Это...
Минимум. Это клиентела.
Допустим, это треть всего населения в стране. Голосуют,
отлично, отлично.
Голосуют при этом,
наверное... Берем «Газпром». Сколько в «Газпроме» работают людей? А сколько его обслуживают? А сколько людей... А вот сейчас сообщение на 8 миллиардов или на что-то там, как
на,
это было?
Да, на 8.
Значит, какая-то фирма, в которой работает 5 человек, получила контракт, это «Интерфакс» распространяет, какая-то война компроматов началась, ребят.
На 8 миллиардов рублей.
На 8 миллиардов. Слышь, это да. Началась война компроматов. Кто-то хочет кого-то посадить. Понятно, да?
Интерменеджмент.
Интерменеджмент. Абсолютно верно. Значит, интерменеджмент. 8 миллиардов рублей получили подряды от «Газпрома». 8 миллиардов. Сотрудников у них 5 человек. Будут в Сибири строить газопроводы. Они, эти 5 человек. Значит, понятно, сколько человек от чего зависит. Эти 5 человек, еще какие-то 5 человек и так далее. Опять, десятки миллионов клиентелы. Uh-huh. В России. Кто в России может покупать проект будущего независимо, глядя иронически на продавца? Иронически. Кто в России это может сделать?
Никто.
Никто. Или кто-то. Я не знаю. 7373948, я хочу спросить. Потому что в обществе, где есть самодостаточные, самоценные люди, они покупают проект будущего, они могут его купить, а могут не купить. Ну, вот как бы, как захотят, понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, второй раз зазвонился.
Да.
Смотрите,
вы не говорите об этом, а то я отключу, потому что другие скажут. Вы просто говорите и все, не рассказывайте, который раз вы дозвонились.
Хорошо,
спасибо, извините.
Смотрите, на голодный желудок думается о понятном, да?
Да.
Поэтому у нас власть взяла стратегию, что у народа должно быть еды на сегодня, то есть на один день и только на сегодня, да, чтобы завтра уже заново думать о еде.
Да.
Поэтому я абсолютно с вами согласен, что в России политики нет, и пример этому Кавказ. Народ голодает, но 95% дают за Путина.
99,5.
99, 5. Да.
Смутьяны.
99,9.
Сейчас получил СМС, когда товарищ, у него цех мебельный. Вообще никаких заказов, все, говорит, плохо, говорит, зарплат нет, говорит.
Ну все, 99,99, и все, новости. Мы продолжаем. Хорошо, давайте поговорим о популизме. И мы, напомним, мы начали разговор об этом. В соответствии, вернее, нас подтолкнул к этому разговору доклад экспертного института социальных исследований, о котором пишет сегодня газета «РУ» и «Ведомости», и, насколько я понимаю, еще кто-то.
РБК.
РБК тоже, да. Значит, существует такой доклад, экспертный институт социальных явлений, о том, что в будущем электоральном цикле в России через 6-7 лет популист будет брать все призы, так сказать, будет, и для того, чтобы бороться с популизмом, надо его просто возглавить. Я понимаю, что основа этого экспертного анализа – победа Трампа в Соединенных Штатах Америки. Я понимаю, что нельзя не обращать внимания на Брексит, как некое глубинное народный ответ. И, конечно, электоральная кампания во Франции, где традиционные Франции традиционные партии и политические слои отброшены. Несмотря на то, что Макрон был министром в правительстве, тем не менее он создал совершенно свежее новое движение, которое опрокинуло политический мир и другие, одним словом, популистические популисты вместе, ультраправые, ультралевые, и Макрон, который новую партию создал, взяли 60%.
Неужели эти эксперты думают, что можно отложить эту проблему в России на 6-7 лет, что она уже не созрела?
Да.
Ну, да.
Это странно, потому что
это уже существует, это видно невооруженным взглядом.
Мы говорили об этом в предыдущей полчасовке, о том, что в России, вообще говоря, происходит не переход от политики к популизму, а, собственно, популизм есть основа русской политики. Все говорят все. И мы понимаем, что...
Ну, так ведь везде. В общем-то, по сути. Ну, так, если, да. если по-честному. Так
ведь никого это не интересует даже с точки зрения обвинения. Насколько я припоминаю, когда западники, либералы-западники представляют программу «Единой России» 2003 года, да, программа «Единая Россия» 2003 года, она такая, там очень конкретная, и конкретные факты упоминает. К такому-то году построим то-то, к такому-то году построим то-то. Угу. В каждом русском доме будет то-то. Ну,
такие
там конкретные...
лозунги пятилеток такие.
Ну, там очень конкретные вещи, да. очень конкретные вещи. И либералы обвиняют «Единую Россию» к хохоту электората. Электорату на это плевать. То есть электорат плюет на обвинение либералов. Либералы, как бы, по нашему ощущению, я передам свое электоральное ощущение, либералы просто докапываются не по делу. Просто докопались не по делу. Просто не интересуют эти все обвинения никого. Ну да, они обещали. Ну и обещали, они же хотели доброго чего-то.
То есть либералам не хватило собственного популизма, собственных лозунгов для того, чтобы докричаться до электората?
Либералы обвиняют Единую Россию в том, что Единая Россия что-то обещала и не выполнила. И что? Вот я как электорат слышу это, и я воспринимаю это как какой-то смрад, знаешь, какой-то нездоровых людей, которые что-то ворчат. Это совершенно люди, с которыми несчастья не будет. Счастья точно не будет. Единая Россия ведет меня к успеху, вероятно, раз они сами такие успешные. А с этими вот ворчунами
это
счастья
было раньше,
не будет.
А сейчас, получается, счастья не будет. Ситуация меняется.
Да, она меняется только в одном аспекте. Вот я обращаю внимание только на один аспект.
Обвинений.
Надо обязательно опрокидывать легитимные элиты.
Вот.
Вот, ребят. И значит, только в этом отличие. Отличие, но новшество вот в чем. Сейчас приходят к власти люди, которые пытаются делегитимизировать существующие элиты, опрокинуть правящий класс. Вот у нас все идет правильно с точки зрения популизма. Популизм на марше. И я считаю, что у нас популизм очень успешный. И я считаю, что у нас идеальный народ для этого. То есть электоральная культура нашего народа такова, что мы не помним, что было до обеда. Я не могу этого вспомнить. Это даже странно. Ну вот, но это очень давно.
Но это не актуально.
Но это очень давно.
Можно себе
до обеда.
Объяснить.
Что было до обеда. Что там было до обеда? Сейчас не знаю.
Сейчас другая обстановка.
А?
Сейчас абсолютно. Другая обстановка.
Кому это интересно? Ну, так вот, значит, поэтому мы идеальны для популизма. Но есть одна неидеальная фигня. Это нужно опрокидывать правящую элиту обязательно на ожесточенной, резкой критике. Правящие элиты приходят к власти. И вот это новая фигня. Говорят эти исследователи, что Навальный не имеет шанса как авторитарный руководитель. От него слишком веет авторитарностью.
Угу.
Да, он у Навального оседлать волну, скорее всего, не получится, считает.
Вот это вот интересно, почему авторитарный Навальный, у него ничего не получится, да. А у достаточно авторитарного Трампа получается?
Трамп, авторитарный Трамп.
Ну, в своих лозунгах, в своих каких-то вот выкриках, в своей экспрессии, как и Навальный. Мы же не знаем, какой Навальный был бы, если бы он был у власти. Это все-таки предположение, что он авторитарен.
Я думаю, что эксперты лучше нас знают, потому что они следят за тем, как Навальный строит там либералов-западников у себя, и как он довольно жестко ставит условия либералам-западникам, что или он, или все идут лесом.
Ну да.
Он довольно жесткий. В этом смысле, может быть, это считается. Не знаю. Значит, дело иметь придется с рассеянным сознанием, с людьми, которые вообще ничего не помнят, людьми, которым надо понравиться в данную секунду. То есть надо прийти и очаровать. И они не помнят завтра. Завтра они не вспомнят. Завтра опять надо прийти и очаровать. Это первая характеристика населения. И вторая характеристика населения. Ты обязательно должен быть категорически против правящей элиты. Категорически против. Русские все политики удовлетворяют первому требованию. Они готовы очаровывать таким образом, чтобы завтра очаровывать снова с полностью противоположными лозунгами. Это вообще никого не парит. То есть ты можешь противоречить себе вчерашнему. Угу. Никакой логики не надо. Все забыли, проехали. Это не имеет значения.
Ну да, значит, так надо.
Да, да, да. Смотришь в глаза избирателю. Вот так на тебя смотрю, например, я к тебе пришел тебя агитировать. И говорю, ну что, хреновая бабам на Руси. Это сегодня у тебя такое состояние.
Да.
Завтра прихожу, говорю, Дашка, зажжем. Дашка, зажжем. Я в глазах твоих угадываю ответы. Сначала я угадываю ответ, а потом задаю вопрос, понимаешь?
Да, понятно.
Это и есть популизм, желание понравиться сиюсекундно. Но дальше я должен говорить, и правящий класс, мерзость, воры, коррупционеры, подонки, всех в тюрьму расстрелять, идиотов. Понятно, да? Они завели их страну в гибельное состояние. Вот что я должен говорить. Вот этому второму требованию не удовлетворяют русские политики. Нет, не удовлетворяют.
Ну, потому что им придется самих себя прокинуть.
И это противоречие. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил, да.
Ну, мы сейчас, у нас юбилей последней политики России. 100 лет назад действительно были проведены свободные, достаточно, хотя уже под давлением большевиков, выборы в учредительное собрание. И, кстати говоря, Милюков и Чернов победили Ленина и Мартова с большим отрывом. Это были достаточно свободные выборы, и электоральные выборы, там, да, где в острой ситуации все-таки были выборщики, и был ценз определенный. Этот ценз был неофициальным, он определялся с историческим событием. Шла война, ведь тогда округа, да, избирателей были...
Давайте, да, я вас умоляю перейти к сегодняшнему, к нынешнему времени. Михаил, извините, ремарка. Ввиду того, что у нас рассеянное кликовое сознание, мы не способны дольше 10 секунд сосредотачиваться на прошлом. Нас это не очень интересует.
Но это очень поучительная история была, так, да, собрать. Это была политика. Ну, сегодня, да, что, давайте уж признаем откровенно, вы сами больше меня об этом говорите. Для проведения каких-то выборов, какой-то политики нужны правила. Смотрите, обычно основой любых выборов является соревновательность между кандидатами.
Да. Так?
В острой фазе там, и даже с обливанием грязи и так далее. Но у нас последние 100 лет, все, ну, особенно сейчас, выборы происходят по-другому. У нас происходит борьба так называемого кандидата-оппонента как минимум с избирательной, с избиркомом. Понимаете, он борется не с другим кандидатом, а он борется с избиркомом. И обычно он избиркому проигрывает, потому что у нас в России борется кандидат не за победу на выборы, на выборах, а за выход на выборы. Это принципиальная разница. И вообще я всем советую, кто хочет глубоко постичь состояние...
Давайте откажемся вообще от формальных признаков выборов. Вот я предлагаю, поскольку это нас действительно ставит в тупик, и вы правы, откажемся от формальных выборов. Будем,
да,
говорить
о королеве
и короле сердец. Будем говорить о королеве и короле сердец. И о популизме как таковом, который предвещают эксперты.
Но любая политика – это популизм, понимаете? Любая.
Да.
Особенно там, где кандидат, политик, оппозиционный подходит к вопросу с точки зрения переворота политического, ну, мирного переворота. Я дам вам все, я дам вам волю и так далее.
Волю, денег, все.
Высочайшим водки, популистом все. В истории человечества был как раз Владимир Ильич Ленин.
Землю у эсеров. Нет, да, подождите. Владимир Ильич Ленин царствие небесное не обещал. Не надо про высочайшего.
Ну, все равно, он, воспользовавшись моментом, фактически, смотрите, в больших городах большевики выиграли. В больших,
да,
городах, где наиболее остро. А
вот хотя
в деревне...
нет, обещал. Он же обещал царствие небесное прямо здесь, на земле. Это, кстати говоря...
Там речь шла, вы знаете, о мире и на фронтах, в южных фронтах выиграли.
И землю. Землей выиграл, землей.
Мир и земля. Так вот, да, значит, конечно, скажите, действующая власть, они ежедневно, ежесекундно поддерживают популистский нерв популистский накал в любом из нас.
Да,
ведь когда выходит человек...
Но у них не хватает борьбы с элитами. Я
это
уже...
другое дело. Или... Я все-таки хотел бы посоветовать литературу.
Кстати, всем. Это вот эти можно. Посадки... Извините, а вот эти посадки губернаторов, это может быть зачтено в карму, как плюс в карму, как борьба с элитами
существует? Сергей, вы понимаете, в чем дело? Дело достигло такого ужаса в этом, а там же все знают наверху, как говорит, все знают.
Нет.
То есть этот эксперимент по лояльности, так по вот этому договору между сюзереном и вассалами показал такой ужасающий результат. Все губернаторы одного, все преступники. И, конечно, это знает Верховный.
Но это же хорошо.
Поэтому...
Но это же хорошо. Но... это как раз и позволяет, но... это как раз позволяет разыграть эту карту борьбы с элитами.
Да непонятно, вот какая карта разыгрывается, понимаете?
Вот именно разыграть карту, прищучить, показать работу. Вы понимаете, все это имитация политики.
Так это и хорошо. Это... больше никакой другой политики. Послушайте, ну правда, воцаряется...
Посмотрите цифры ВВП, и я много раз об этом говорил, и госбюджета, они ужасающие, такого
Михаил,
не может быть.
Михаил.
Вот эта дыра и есть та коррупция, куда уходят деньги от ВВП, превращаясь в госбюджет. Вот они, это потрясающий. Скоро у нас будет меньше госбюджет, чем в Люксембурге.
Вы не хотите обратиться к будущему. Вы все время фундаменталист какой-то. Вот послушай.
Я считаю, что Навальный уже победил, так?
Нет.
Победил, так сказать, гносеологически, метафизически победил, потому что я вот разговариваю с молодежью.
Давайте.
Они вообще в нем уже, они не знали о том, что он призывал когда-то там какие-то фашистствующие, у него были жесты, они об этом не знают. Они говорят, что он вполне уже подходит под политика, который выведет куда-то там Россию. Поэтому, но дело не в этом. Навальных будет много, еще раз говорю. Если...
Мы с вами не хотим? Нет, вы не хотите?
Ну, у нас вы... по возрасту уже тяжело.
Почему?
Я хочу посоветовать литературу умную. Вот, смотрите, вот. Существует труд, который оказал колоссальное влияние в Советском Союзе в 70-е годы на умы тех, кто хотел познать морфологию власти. Это, я не знаю, почему об этом говорят. Был бы такой выдающийся человек. Кстати, одно время он... Михаил Вознесский, он заведовал кафедрой общей политологии в вашем РУДН. Ну, примерно год или два.
По буквам оказал... Михаил Вознесский.
Да, Вознесский, значит, знаменитый
труд. Я записываю.
Это капитал, наоборот. Книга вечности. Называется «Номенклатура». Огромный труд, вышедший в Германии. Диссиденты им зачитывались. Он остался в Германии. Я считаю, что это выдающийся революционер из советской же номенклатуры. Читайте умные книги, друзья.
И Михаил Вознесский, «Номенклатура».
Нет, ну это... Я удивлен, почему люди сейчас не читают. Ну, знаете, вот оторваться вы не сможете.
А я не удивлен. Мы же начали с этого, преамбулой было, что мы перешли к твитсознанию, что люди... Рассеянное внимание, что можно говорить все, что угодно до обеда, а после обеда наоборот.
Сергей, все-таки огромное значение имеет исход элит. Понимаете, это корневой, мы еще ощутим. Потому что фактически 150 лет исхода, уход ума. Тот же Вознесский, он остался в Германии.
Вознесский,
это
Вознесский.
Да.
Вы, Вознесский, вам говорят, что Вознесский.
Вознесский, я говорю Вознесский.
Вознесский.
Однажды вышло, вы уже где-то посмотрели?
Мы уже открыли Википедию,
Уже
мы
начинаем читать,
Михаил. Мы же модные ребята.
Пока вы говорите,
у меня нет никакого интернета.
Слушайте,
если позволите,
я продолжу. Значит, мы дали в преамбуле некие понятия. Некие понятия, правила игры. Михаил все равно в силу своей фундаментальности, абсолютно верно. От Адама до Подзама. Михаил, вы человек фундаментальных знаний, вы человек фундаментального анализа. И вы не хотите допустить будучи таким аналитиком мощным. Позвольте мне ввести вам параметр, от которого вы отказываетесь принять. Параметр следующий. Люди не помнят, что было до обеда. Первое. Вы можете говорить им вообще все, что угодно. Главное, им понравится угадать, на что блестят глазки, и ровно это говорить. Это первое правило. Первое правило популизма. Это нормально. Это нормальное правило популизма. Оно всегда таким было. Всегда. Новшество, которое отмечают эксперты в статье, о которой мы говорим. Значит, новшество – это то, что вы обязаны опрокидывать существующие элиты, отрицать их легитимность и требовать всех их посадить или расстрелять.
То и есть, вот в этом смысле, вот
это новшество,
и в этом
это
смысле посадка всех этих губернаторов, это говорит,
да,
о том, что
хорошо,
идет борьба с коррупцией, или о том, что это провал,
нет,
борьбы с коррупцией,
вообще,
которая,
нет,
идет уже много лет.
Это вообще хорошо, в принципе.
У нас все губернаторы в 2017 году все оказались...
Это движуха. Ну, это движуха.
Движуха-то давно идет, а вскрыли гнойник только сейчас.
Нет, ты можешь, ты как популистский политик, можешь
могу
этот же лозунг
да,
давить на то,
понятно,
что
да,
это и говорит о том, что все прогнило. А другой популистский политик скажет, что это свидетельство борьбы, и это свидетельство
очищения.
А третий популистский политик скажет, вообще надо верхи чистить. И это очень симпатично молодежи, 30-летка. У нас большое поколение 30-леток. Тех хорошо известно. 84-87.
Да.
Это большое поколение. Последнее большое поколение. За вами уже потом никого, ну или вернее, те, кто за вами более-менее приличное поколение, это
да,
когда
это
уже
правда,
ваши начали рожать. И типа там 2007 года начинается еще одно большое. Но им еще 10 лет. Поэтому на них можно пока не смотреть. Их нет. То вы последнее большое действующее поколение. 84-87. Соответственно, когда я ставлю вопрос вообще о зачистке верхов, вы также понимаете, что небо больше не заслано чугунными задницами. Чугунными задницами закрыто небо и солнышко для вас. И если их вообще чистить, в принципе, чистить верхи, то для вас появляются бреши. Вы можете пойти к солнцу.
Да.
Понимаешь? Это тоже хорошо. Молодежи это нравится. Верхам это нравится. Прости, не верхам. Это нравится пенсионерам. Пенсионерам нравится, потому что они видят зажравшихся и так далее, у людей более успешных по жизни, чем они сами. Пенсы сидят, унылые пенсы. Понятно, да?
Так.
Сидят, тряпочкой протирают там что-то такое свое.
Очки.
Очки свои или дверцу машины своей, так сказать, там протирают тряпочкой. Машине 7 лет, 8, 10, машина старая и так далее. Есть успешный господин, его волокут в тюрьму. Для пенса это важный итог. Важный итог.
Да, справедливость.
Он чувствует себя в этот момент могильщиком. Понимаешь? Он себя чувствует могильщиком, мимо которого проносят олигарха. Он сидит такой весь такой, типа, и чё, кого несут? Да вот миллиардера. А он говорит, а, прикольно. Это ему приятно, потому что это оправдывает его нищету. Это оправдывает его униженность. Он говорит, я униженный, зато не крал. Я униженный. Я несчастный.
Страну разворовали.
Я ем плохое.
Сволочи,
не,
отняли.
Страну разворовали. Это такой, похоже, скорее на мем, как да, птичий гвалт. Знаешь, да, какой-то, да, как да, птичий гвалт. Страна его не интересует. Его интересует собственное поражение в жизни. Он потерпел поражение в жизни. Он никто, ноль. У него отняли историю. Истории нет, его история обгажена. У него отняли деньги, денег нет, понятно, да? У него отняли все имущество, у него отняли его работу, потому что оказалось, что она не нужна никому. Он работал где-то в оборонке, это все никому не нужно, все это ерунда полная. У него отняли жизнь в сущности. И когда мимо него проносят олигарха или, так сказать, там губернатора на кладбище, там, вперед ногами или в тюрьму волокут, он счастлив, потому что это оправдывает его жизнь до известной степени. Он говорит, чемпионы, вы все меня объехали когда-то на повороте. Вы все меня объехали. А теперь вы идете в тюрьму. Понимаешь, пропускаете следующие 100 ходов.
Вот.
100 ходов пропускаете.
А следующее поколение, которое пробирается сквозь эти чугунные, как вы говорите, задницы, они
да,
встают на то же место. У них нет пространства для маневра.
Ну, значит,
они не могут ни шагнуть.
Значит, социальный прогресс в этой конструкции, в этой стране, осуществляется посадками. Таким образом, как при Сталине, социальные верхи постоянно защищаются, социальные низы поднимаются.
Да.
Это и есть социальный прогресс сталинского типа. Но это же тоже хорошо.
Да.
Это тоже хорошо. Давайте, пожалуйста, наблюдать за этим процессом. Это ужасно интересно. Слово «объехали» некорректно, обворовали меня, типа, говорит Алекс Викинг. Нет-нет, они вас обогнали. Они вас обогнали в прогрессе личном. Обогнали. А теперь они попадают в отстойную, фишечка их попала на такую шерсть, на такое пятнышко, где они должны пропустить 100 ходов, понятно? А вы, пожалуйста, едете дальше на своей ужасной машине. Молодцы. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Так, секундочку. Что там у нас с этим движением? 5 баллов, во-первых. Во-вторых, смотрим в центре. Нет, Волоколамка, кстати говоря, по-прежнему перед свободой стоит совсем. И очень плохо вот это все. История, где Андропова, Каширка Андропова, вот этот узел. Отвратите. Каширское метро вот здесь. Это два самых тяжелых места в Москве. Еще в Чертанове, секундочку, хайвей, Варшавская хайвей, на подъезде к Балаклавскому стоит туго новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа, все деревья рожал.
Десять часов 5 минут. Понедельник, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Да, я Кнор, ведущая этой программы. Значит, скажите, про доллар. Где доллар? Где доллар? Дайте доллар. Дайте
Сергей,
доллар, расскажу
скажите,
про доллар.
Скажите, пожалуйста, про доллар. Как сказано.
Доллар, он вас... такой, товарищ.
Жил-был доллар.
Представьте, что сейчас какой-нибудь 23 век, или 24, или 25, и меня заставляют рассказать про доллар. Представляешь? Была такая... В древности была такая реклама, реклама Пепси-Колы, в древности, очень, очень давно, это было 80-е годы, когда в космических скафандрах дети и... идут дети в космических скафандрах, и учитель в космическом скафандре таком, они заходят в хижину, и там все покрыто невероятной пылью, и он рассказывает, как жили люди древности. Люди древности жили вот так. Вот это у них была там, сказать, там плита. Вот это у них был холодильник у людей древности. Вот это вот они надевали. И, как всегда, в компании есть какой-то мальчик непослушный. Непослушный мальчик. И он лазит где-то там, вот ушел, класс весь идет за учителем, а один мальчик полез куда-то в черт знает куда. Вот. И... да, и каждый из этих учеников постоянно достает из рюкзачка пепси.
Конечно,
и
через пьет, скафандр,
и да. пьет пепси. Нет-нет, ну, они снимают, снимают там, забрал эти. Вот, и пьют пепси. Они пьют пепси, а он рассказывает. Люди древности жили, делали это, да, люди да, древности да. делали это. И вдруг тот мальчик, который шалун, он возвращается к учителю и находит такую грязную-грязную стеклянную бутылку из-под Кока-Колы. Грязную, абсолютно ужасную. И он спрашивает, учитель, а это что? Учитель смотрит, замешательство, и говорит, я не знаю.
Ага.
Я не... Учитель, а это что? А я не знаю. То есть учитель не знает, что это такое.
Похоже на борьбу рекламную. BMW и Audi, вот такие вот.
Значит, и представляешь, было бы то же самое, если бы этот ученик принес доллар.
Да.
Доллар или 100 долларов. И учитель бы смотрел.
А мы шли с рублями. А мы будем идти с рублями в скафандрах.
Да, так... Все идут в скафандрах с рублями. Все с 60 рублями. Пришли сотенку там на... Пришли 5000 там, на... Нет, а какие-то плохие мальчики, а играют моментально на деньги там что-то.
Да, да, да.
девочки рассказывают, сколько рублей стоит скафандр там друг другу, да? А, и вдруг появляется мальчик, который где-то в углу нашел 100 долларов.
$100
И достает, говорит, учитель, а это что? А учитель говорит, я не знаю. Никто не знает, что это. 56-19.
Отнеси директору. Да.
Это скорее судьба евро. Да. 56-19. Значит, доллар, смотри, как прекрасно. Прошлый понедельник 56-30 был, видишь. 60-89 это по евро. 56-19, 56-18, вот так. 52-16, смотрите, нефть низкая, она низкая, низкая по сравнению с прошлым понедельником. И 1.08.38 доллар низкий, обратите внимание, мы с ним прощались даже в пятницу, он у нас был голубь на 1.07.65, помните? Ну вот, значит, сейчас 1.08.38, пожалуйста. Значит, доллар пониже сделался. Хорошо, значит, я хочу сказать вам вот что. Кадыров предложил авторам «Новой газеты» и на коленях извиниться перед чеченским народом. Это все спор идет о том, что в Чечне нет гомосексуалистов. Вот их нет. А, ну, их, во-первых, нет, а во-вторых, их никто не казнит. В силу того, что их нет. Был фестиваль шашлыка в Грозном, и там был Рамзан Кадыров на этом фестивале. И он сказал, насколько я понимаю, это цитата, попросить необходимо... Далее цитата. «Попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили». Они обвинили чеченский народ. Оскорбили, унизили, обвинили чеченский народ. Какие-то шайтаны. И намек был, насколько я понимаю, на все это сделано за деньги западных спецслужб. То есть шайтаны получают деньги от другой разновидности шайтанов, которые западные спецслужбы. Верно? Они хотят войну в России. Их надо гонять подальше от нашей территории, чтобы свободно, спокойно жилось народу России. И откуда у них аргумент о секретной тюрьме? Все правозащитники Северного Кавказа поехали, посмотрели. Нет ни одного такого случая. И так далее. Уже «Новая газета» ответила, уже Муратов ответил, сказал, что если у вас там все так хорошо известно, то почему много лет убийца Политковской жил в своем,
Чечне, да,
да, в своем селе совершенно спокойно и так далее. Значит, слушайте, я хочу в этой перепалке, я хочу только один вопрос задать. Когда Кадыров высказывается подобным образом, если бы Кадыров высказался подобным образом против вас, ну, в вашем отношении, в отношении вас, вот так, в отношении вас Кадыров высказался бы в следующих терминах. Про вас, он говорил бы про вас. Нужно попросить продажного шайтана, вас, продажного шайтана, чтобы ты извинился перед чеченским народом, потому что ты работаешь за копейки западных служб, чтобы в России была война. Вы бы почувствовали, что в этой фразе угроза, в том числе угроза жизни, или нет? Если бы Кадыров высказался в отношении вас со словами... что вы продажный шайтан, который должен извиниться перед чеченским народом. Вы бы почувствовали угрозу жизни? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот такое высказывание Кадырова. Ну, Кадыров, все вы понимаете, что ведь в каждом тексте много контекстов. Много контекстов. И все эти контексты, они же вот вам известны, я их не собираюсь объяснять. Существуют некоторые контексты, да? Если бы Кадыров в отношении вас, конкретно вас, сказал, что вы продажный шайтан, который должен на коленях извиниться перед чеченским народом, вы бы почувствовали угрозу, в том числе угрозу жизни? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я вижу, что голосование у нас идет очень бойко, но результат не меняется. Результат тот же самый. Результат тот же самый. То есть он настолько не меняется, что, в общем, можно его остановить спокойно. 86 на 14. Я остановил голосование. 86 на 14. Итак, почувствовали бы угрозу жизни 86%. Ну и все.
А...
Ну и все. Ну и все.
Ну вот Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати, нам говорит Москва, пытался объяснить, что да. мы не понимаем контексты кавказского народа, в частности, чеченцев. Потому что то, что мы воспринимаем как угрозу, для них это просто эмоциональное высказывание. Это просто их менталитет, который мы вообще не понимаем. Вот он, это его да. цитата, что...
А куда девать трупы, Джумбулат Умаров, господин Джумбулат Умаров? А трупы-то куда деть? Это тоже просто эмоциональность. Трупы да, тоже просто...
Нет, но он объясняет, что их просто нет, этих трупов, трупов разумеется. Нет.
А где? А мы же видим... Мы видим смерти, мы видим трупы, мы увидим убийства. Куда их деть-то? Или это тоже... Ну, это вот нам кажется. Северные народы, у них наваждение. Именно вид трупа, а трупов нет, на самом деле. Эти все люди прекрасные, они уезжают куда-то в Вальгаллу, какие-то прекрасные места, и там, сказать, там отдыхают где-то. Правда же?
Конечно, к Аллаху.
Нет, к Аллаху нет. только правильные люди.
А, неправильные люди.
Хорошие люди, хорошие люди к Аллаху, а плохие люди куда-нибудь на острова Полинезии французской, куда-нибудь такие места. К Эммануэль, там еще что-нибудь в этом роде, что-нибудь. Да? Наверное. Не знаю. Погнали дальше. А я чувствую угрозу жизни, даже когда снимаю на видео его кортеж, выезжающий из президента отеля.
Говорит, на Якиманке, который?
Леночка, на Якиманке, да, там в президента отеля. Хорошо, слушайте, значит, есть Crime Index by City, очень интересно. Я хотел вас ознакомить. По городам... Совершенно точно уже понятно, какие города плохие, какие хорошие. Если позволите, самый страшный город на планете Земля – это Каракас, Венесуэла. Самый страшный. Самый страшный. Я еще когда я там, ну, я давно был, значит, вот такого не было, хотя преступность была адская. Мы все-таки в Каракасе думали, что хорошо, что многие из Бразилии унесли. Вот Бразилии было страшно. В Бразилии было совсем страшно. В Каракасе было чуть менее страшно, хотя все мои поездки в Латинскую Америку заканчивались как чем-нибудь страшным. Понимаешь?
А чем для вас конкретно страшным?
Нет, ну я просто видел, как рядом человека
убивают. Убили.
Вот я в Буэнос-Айресе я шел по тротуару, подъехал мотоциклист, застрелил инкассатора, забрал сумку, уехал. Вот прямо при мне я, ну, как тебе сказать, ну, я 10 метров не дошел. То есть он, мотоциклист меня опередил, там стояла машина инкассатора этого, но это было на углу, магазин был на углу, поэтому инкассатор выходил с угла. 10 метров я не дошел, прямо при мне, пум, все, пам, пам, ужас. Человек лежит, и мотоциклист уезжает, все. Кто, как, что, там свалка какая-то, ну, в смысле, машин много, мотоциклист ушел, точка. Это вот в Буэнос-Айресе я видел, прямо при мне убили человека. Ну, я не знаю, убили, не убили, я не знаю, может, там пульс был, черт его знает. Вот. Потом я переезжаю в Бразилию, прямо я сразу беру свежую же газету и сразу узнаю, что прямо здесь, на Копакабане, убили вчера француза. Зарезали сзади, он пытался поймать мальчика, выпрашивающего деньги. Хотел поймать его. Значит, или мальчик воровал у него деньги. В этот момент француз пытался его схватить. Сзади контрольно его зарезали, значит, удар в почку, потом еще удар в сердце, там, со спины через ребра и так далее. Вот. Прямо передо мной. Потом я переезжаю в Венесуэлу. Я переехал в Венесуэлу из Бразилии. Едем вечером. Перед нами к машине подходит человек, достает пистолет, сует в окно пистолет на красный свет. Но мы остановимся на красный свет.
Да, я поняла.
Человек достает пистолет, сует пистолет, забирает портмоне у водителя. Зажигается зеленый, все едут. Все довольны, никого, никакой реакции, ни полиции, ни свиста, ничего. Просто пистолет сует, портмоне берет левой рукой, зажигается зеленый, все трогаются. Все, все, поехали.
Кошмар.
Вообще не без этого, это Каракас. Потом мы приехали в Боготу. Я говорю, какие красивые места. Это потом, позже я приезжал в Боготу. Мне говорят, час езды тебя берут в заложники. Час езды от этого места тебя берут в заложники. Никуда не отъезжай от Боготы. Сиди в Боготе тихо. Я все хорошо. Сидел в Боготе. Приехал в Эквадор, там никто не убивал при мне ничего. Я вообще сказал, что Эквадор запомнился мне как шикарное место. Там только крали из карманов, крали из сумок, резали сумки. Вот такая вот тема была в Гуаякиле. А в Кито вообще была тишина. В Кито никто... Там муха летит, видно. Вот так. В Кито все хорошо. А в Гуаякиле там крадут, что хочешь. В Лиме то же самое. Воры, но никого не убивали при мне. Я был в Лиме, когда никого не убивали. Может быть, это такой был специальный день, и мне повезло. При мне никого не убили. Вот, но я хочу сказать, что Латинская Америка здесь, в опасных городах, берет первенство. Давайте я прочитаю. Самые страшные города мира по преступности. Это индекс, поэтому мы, к сожалению, я не могу вам сказать, что этот индекс означает. Это crime index. Он какой-то композиционный. Понимаете? Может быть, по другому какому-то критерию. Сейчас, извините, я сейчас посмотрю, существует ли? Нет. Нет. Crime index и все. Значит, смотрите. Каракас – самый страшный город на планете Земля. Затем Сан-Педро Сула – Гондурас. Гондурас. Затем Питермарицбург – Южная Африка. Затем Форталеза – Бразил. Форталеза!
Бразил!
Форталеза.
Бригаду.
Да, бригада, ты должна говорить.
А бригада?
Да, бригада. Значит, Форталеза, которая развивалась, и бразильское правительство говорило, что она будет развиваться как ближайший к Европе по полетам, по всему, потому что она на уголочке здесь, в Бразилии, этот самый город, где иностранцы будут покупать квартиры, и там все, это прекрасные пляжи. Дальше, значит, Дурбан. Южная Африка. Йоханнесбург, Южная Африка. Ресифе, Бразил. Пожалуйста, Ресиф. Такой мирный город. Я там был, при мне никого не убили. Претория. Я был в Ресифе, гулял везде, все. Рио-де-Жанейро, Бразил. Порто-Алегре, Бразил. Сан-Сальвадор. А, нет, это не тот Сальвадор. Это Сан-Сальвадор. Эль-Сальвадор. Затем. Сан-Паулу, Бразил. Окленд, Калифорния. Мама дорогая, это напротив Сан-Франциско. Знаешь Окленд, Калифорния?
Нет.
Напротив Сан-Франциско. Ой, вообще какой кошмар. Затем Лагос, Нигерия. Кейптаун, Южная Африка. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Куала-Лумпур, Малайзия. Опасный город, оказывается. Багдад.
Ну, впервые Азия прозвучала.
Багдад. Лучше, чем Куала-Лумпур, Малайзия. И лучше, чем вот эти все бразильские чудесные города. Балтимор, Соединенные Штаты. Росарио, Аргентина. Я был в этом городе. Чудесный город, населенный русскими, которые танцуют гопак и говорят по-украински, и варят борщ. И все время говорят, что они русские. Все, я не шучу. Дака, Бангладеш. Белу-Оризонч, Бразил. Кингстон, Ямайка. Виндхук, Намибия. Это самые страшные города. Порт-Элизабет, Южная Африка. Одним словом, мы так понимаем, что нельзя двигаться вот в сторону Латинской Америки, это страшно. В особенности Бразилия. Лима, Перу. В особенности Бразилия и Гондурас, и вот эта Центральная Америка. Здесь Жан, страшно.
Бразилия
здесь
стала страшно. Таким популярным направлением, да, туристическим. В Рио вообще как каждый ленивый летает.
В Рио?
Серьезно, у меня очень много знакомых летают в Рио, страшно. Там на выходные.
Там страшно.
Удивительное дело.
Мехико-Сити, Сьюдад-Хуарес, это Мехико. Затем уже Чикаго идет, и Улан-Батор, это уже все, 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 все. И Улан-Батор.
Улан-Батор вспомнили.
И Улан-Батор. Все, товарищи, теперь идем с хорошего конца. Нам же Богота, кстати говоря, наверху, Богота выше этих всех чудесных мест, там спокойнее. На самом деле, действительно, я в Боготе, так сказать, но говорят, час отъезжать нельзя. Час от Боготы нельзя отъехать. Ты читала новость про нашего парня, который армянин, на самом деле, но он гражданин России в том числе, который там перестрелял своих похитителей?
Да.
Прекрасный Колумбии, чувак. Да? Быстро расскажу вам про Колумбию. Ну, правда. Гражданин России и Армении, у него двойное гражданство. Бежал из плена повстанцев колумбийской армии национального освобождения, обстреляв конвоиров из их же оружия. Это добродушные колумбийские крестьяне. Абсолютно нежные, абсолютно... Ну, действительно, они колумбийские крестьяне. Габриэль Гарсия Маркос.
Да.
Это те самые, те самые.
Те они, самые...
Они все из Макондо. Все. Конечно. Они все пришли из Макондо. Тем более, он был в джунглях, как раз где Макондо. Он ловил ядовит этот чудесный наш согражданин армянский. Он ловил там ядовитых лягушек. Зачем?
Зачем?
Зачем? Вот так спросите его. Товарищ, вы зачем ловили там ядовитых лягушек? Он поперся в джунгли Колумбии, в Макондо. Понимаешь? Где Коронель Аурельяно
Буэндиас. А, где якобы ловил ядовитых лягушек. Нет, он ловил ядовитых лягушек. И там-то его взяли в плен, я поняла.
Его там взяли в плен. Аурельяно Буэндиа. Там был Аурельяно Буэндиа или Коронель Аурельяно, полковник Аурельяно Буэндиа. Он его взял в плен. Говорит, что ты здесь ходишь? А? И все. И он, когда его повезли выдавать русскому посольству, а русское посольство за него заступилось, когда его повезли выдавать русскому посольству, охранник его замешкал. Понимаешь? И он, значит, какой-нибудь Хуан Аркадио, он замешкал. А этот наш армянин с ядовитыми лягушками выхватил автомат, значит, жахнул охранника, поранил еще 5 человек. Там еще 5 человек, они где-то в бричке сзади ехали. Едут в бричке, курят эту самую свою, ну знаешь там.
Ядовитых лягушек.
Курят, да. Ядовитых лягушек, да. Он их расстрелял. Они все пораненные, несчастные. Значит, и убежал. Убежал, взял транспорт, уехал.
Конечно, зачем ему в посольство?
В русское посольство. Нет.
А, в посольство сам.
А что ты думал, он назад побежал к лягушке?
Я к лягушке думал, зачем, думает, мне это в посольство адски. Меня отвлекли от важного дела.
Я думаю, слушай, так а насколько рутинна и неинтересна наша жизнь?
Да.
Неинтересна. Это неправильная жизнь.
Вы считаете, надо подбавить криминала, что ли, сюда чуть-чуть?
Нет, просто пойми. Есть люди, которые живут... Я сейчас продолжу список хороших и ужасных мест, но я просто пойми. Есть люди, которые живут полноценной, красивой жизнью. Красивой. Я их видел, я знаю этих людей.
В основном это Латинская Америка. Как
Латинская Америка. Да. Сегодня это Латинская Америка. Нет, но есть Конго там какой-нибудь, Конго-Киншаса, где тоже жизнь ужасно интересная, Конго-Киншаса. Но там, сказать, она строится в основном на убийствах и изнасилованиях. Другого ничего нет. Это, к сожалению, скудная жизнь, скудная.
А латинцы — танцы, песни и убийства.
Абсолютно верно. Танцы, песни, секс и убийства. Извините. Нет, наверное, секс, танцы, песни и убийства. Нет, секс, убийства, танцы, песни.
Понятно.
Наверное, так. В этом порядке, да. Совершенно верно. Вот, и, значит, знаешь, в Конго там ты выедаешь мозг мартышки какой-нибудь живой, ложечкой, и тебя после этого убивают, вот, собственно, весь кайф. Ну, не особенно. И спит еще, все время спит. Ну, это не очень хорошо, неинтересно, не грациозно. Вот, а здесь Латинская Америка, значит. Я представляю себе людей, которые живут настоящей полнокровной жизнью. Они летают на Cessnaх. А садятся в джунглях. Они уходят с ножом и спичками в джунгли. Они принимают роды у какой-нибудь... Я реально знал парня, который ушел вот туда, в джунгли. Ему подарили жену какую-то. Ну, подарили, в смысле, сказали, что он, ему 30 лет было. Mm-hmm. Мужчина в 30 лет не может без женщины. Mm-hmm. И подарили женщину ему. Просто сказать. А когда он сказал, что он уходит, он отцу этой женщины говорит: я ухожу, мне что с ней делать? Он говорит: да, оставь просто, все, ничего, не делай, ничего. А что, ну, уходишь. Далее-то для порядка, что если ты 30-летний мужчина и живешь один, начнешь пялиться на чужих баб.
Ага.
Поэтому тебе дарят бабу, на тебе, вот тебе. Он говорит: а когда уходишь, что с ней делать? Он говорит: да ничего не делай.
Оставь тут.
Оставь, где было, и оставь, где было, и точка, что ты будешь с ней делать-то. Ничего не делай, все. Вот, мы ее как-то дальше пристроим, говорит, тут племя же, они знают, что с ней делать.
Ну да.
Ну вот, значит, я знал людей, которые уходили принимать у Буш-Негрос, там есть Буш-Негрос в Суринаме, роды у какой-то племенной принцессы. Ты понимаешь, в чем дело? То есть вот это люди, которые живут по-настоящему, живут. А мы гнием здесь. Мы гнием. На работу домой. Но кто мы после этого? Ну, мы какие-то обмылки. Мы окурки. Мы по жизни ничего не знаем. Что ты можешь сказать? 10 лет назад, вот ты 10 лет назад, и ты сейчас. За это время, сколько раз ты умирала? Сколько раз за это время...
Уходила в джунгли.
Уходила в джунгли. Сколько раз...
Курила ядовитую лягушку.
Сколько раз тебе в глаз плевала ядовитая лягушка.
Да.
Сколько раз мангровая муха откладывала тебе личинок в спину. Сколько раз? Сколько раз ты поднимала Сесну или крала у медельинского картеля Сесну, а она была набита, она набита была кокаином.
Хорошо,
раз
я ходила в тайгу,
нисколько,
я боялась встретить медведя.
Боялась встретить...
Пыталась залететь в волосы, но ее поймала.
Попытаюсь подытожить. Она боялась встретить медведя. Вот это и есть...
Моя скучная, да, такая вот городская... Мой городской экстрим, понимаете? Я боялась встретить медведя. А есть люди, которые встречаются с медведем лицом к лицу у нас в стране.
Даш, мы не живем.
Мы не живем.
Вот этот армянин, я сейчас скажу его имя, он живет.
Армянин молодец, да.
Арсен Левон. Он же Левон. Восконян. Вот он живет. Он убивает повстанцев. Они его куда-то везут. Он живет по-настоящему. Он настоящий человек. Он, собственно, человек с большой буквы, понимаешь? А мы, ну, мы обмылки. Мы обмылки. Мы несчастные люди. Понимаешь? Я быстро назову хороших. Нет, быстро не назову.
Давайте. Мы лягушки и даже не ядовитые.
А я же привозил сюда ядовитых лягушек.
Да ладно, вас пропустили?
Буффо маринус. А кто меня, никто не спросил на таможне. Я так честно и сказал, когда меня незаконно. Потом на работе
знаете,
меня знают, я не знаю. Но когда меня на работе спросили, как вы их провезли, я сказал, если меня хоть один таможенник спросил, есть ли у меня ядовитая лягушка, я бы сказал да, но никто не спросил.
Так, а что с ней было?
Я ее подарил зоопарку. Буффо маринус. Я привез буффо маринус из джунглей. Ладно, новости. Значит, Даша утверждает, что я ее троллю. Я быстро скажу тебе подряд все, что я... Еще раз. Я не троллю. Нет. Мы выпросили этих жаб огромных, гигантских, которые весят там больше килограмма. Тяжелых жаб огромных. Которую вот кладешь от локтя вот так на ладонь. Да. И я вез свою в салоне самолета. В салон. Я пошел в салон с ней. Ну, прям в этом, в целлофановом пакете. А, ну, в коробке, она была в картонной коробке, в целлофановом пакете. Прямо в салоне. А ребята, с которыми я был, отправили их в багаже. Они у них замерзли и сдохли.
Угу.
Моя жаба, вообще это жаба, индейцы ее немножко укалывают сзади, ее можно уколоть иголочкой. Тогда она выделяет сразу от тревожности и от того, что ей дурно делается, она выделяет на спине слизь, и этой слизью смачиваются стрелы, они делаются смертельными. То есть животное погибает от царапины, ну и человек тоже. То есть если поцарапать с этой слизью, человек сразу погибает. А еще она плюет в глаз. А еще эта жаба ест мышей. Ну и крыс тоже может. Она такая большая, что она жрет мышей, крыс и так далее. Ну, крыс таких маленьких, беленьких они жрут. Вот. А это хорошая, приличная жаба. Я действительно не знал, что с ней делать. Она долго жила у меня. Что значит долго? Ну, недели три она жила у меня на полу в туалете. То есть я, когда, например, я садился на этот самый, на унитаз, она у меня где-то ходила между ног, эта жаба все время. Я все время надеялся, что раз она жрет мышей, то она будет есть мясо. Я ей раскладывал фарш по туалету, все начало вонять. Вот. Потом, ну, это было очень неприятно. Потом я отдал ее в зоопарк, они посадили ее в правильный террариум при температуре там плюс 30-32 и правильной влажности. Она сразу и оклемалась. Она сразу оклемалась и стала плевать им в глаза, этим биологам.
Кошмар.
Плевать в глаза, жрать мышей и делать все, что положено.
И вас спасло что?
Что меня? У меня в комнате было, в квартире было 22 градуса. 22 градуса, она не хотела ни плевать, ни выделять яд, ничего не хотела. Поэтому дети ее постоянно гладили по спине, кстати говоря. И уговаривали ее съесть кусочек фарша, но она очень грустила. Потому что температура была 22 градуса.
Она не ела вообще ничего, получается?
Ничего не ела, смотрела на нас с грустным видом. Все, как будто Брежнев такой. Она имела лицо Брежнева. Все, вот правду тебе говорю. Я тебя не троллю. Это правда, действительно.
Это какой год был?
Был год 88-й.
Так, теперь все понятно. Тогда еще курить можно было в самолете.
В 88-м году можно было вообще все.
Да.
Сейчас в самолете нельзя ничего.
Это объясняет многое, да.
Да, это был 88-й год, совершенно верно. Хорошо, что я змей не привез. этот мой приятель в Суринаме еще играл со змеями. Вот. Ну, я не же рассказывал. Так натягиваешь ладошку и даешь змее себя кусать. И она вот кусает в серединку, потому что она дура, у нее инфракрасное зрение. Это по инфракрасному сигналу она идет. Она идет в середину тепла. И она не может прокусить. Она не может прокусить натянутую кожу.
Ага.
Понимаешь, в чем дело?
Да, 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 я понимаю.
То есть ты над змеей быстро помещаешь ладошку. Она идет по теплу в середину ладошки. А поскольку там натянутая кожа, она не может прокусить.
А если промахнулась?
Вот я спрашиваю голландца, я говорю, если промахнется, если она промахнется и сбоку вот здесь да, подкусит, да, 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 да. Он говорит, тогда у тебя семенные железы сделаются как два баскетбольных мяча, и ты будешь пинать их коленями две недели. А потом они снова уменьшатся. И все.
И говорит, и все в порядке.
Ну, ты останешься живой. Говорит, потому что они очень маленькие, еще молодые змейки. Если бы, говорит, они были взрослые, то ты бы на тот свет отправился. Ну и дальше мы продолжали сидеть играть. Такая игра. Суешь ладошку, она тебя бьет в середину ладошки. Да, такая игра. Ну, мы играем. Ну, вот люди живут в настоящей жизни. Теперь слушай про хорошие города. Хорошие города, где жизнь скучная.
Да, я сейчас почувствовала свою унылость вообще. Никчемность.
Да я же рассказывал, хочу тебя опрокинуть, окончательно. Я тебе рассказал не тебе, наверное, на ножке. А когда я летел с Баптистом в столовую гору...
Нет, вы не рассказывали.
Он мне говорит, я тебе покажу водопад. Баптист, американец.
Так.
В Латинской Америке.
Так.
Я тебе покажу водопад. И идет в гору вот так, на Сесне. Идем, ревем. Я говорю, я уже вижу. А он сидит слева, пилот, а я сижу справа, на правом месте, в Сесне. Он говорит, да поближе подлетим, посмотришь. Летим дальше в гору.
Водопад Анхель или...
Не, какой-то там столовая гора и водопад. Не знаю. Столовая гора с плато. Идем в гору. Я ему говорю, я вижу уже все. Эй, алло, Джон. Он говорит, да еще ты мало рассмотрел. И руки вот так на колени кладет. Убирает руки со штурвала. Я говорю, и че? Он говорит, бери управление на себя. Самолет, говорит, уводи в сторону.
Да ладно.
Я ему говорю, пошел вон. Я по-ангельски говорю. На фе вот так вот говорю. Ю.
Да, там, мы поняли.
А много, я ему сказал, много там подряд. На фе, все время на фе. Вот. А он хохочет. Потом, когда мы уже, вот прям, мне кажется, сейчас погибнем, он берет такой... Вправо уводит самолет. Вправо от горы. Ну, конечно, мы не крыльями касаемся, ничего такого, нет. Аккуратно уводит, и все. И мне говорят, что ж ты испугался. Он говорит, что ж ты, говорит, испугался. Я говорю, я испугался, говорю. Я просто думаю, что ты идиот просто, и все. Что-то я испугался-то.
Ладно, я забыла все свои идиотские истории, я больше никому ничего рассказывать не буду.
Не, ну самолет в стену летит, он мне говорит, бери на себя управление. Я говорю, да пошел ты.
Я бы умерла, честное слово. Вот прям сердце бы остановилось.
Ладно, хорошие города. Давай хорошие. Абу-Даби, самый лучший город в смысле спокойствия. Абу-Даби. Дальше, Мюнхен, вы будете смеяться.
Почему?
Ну, потому что там насилуют эти иностранцы всех женщин, насколько мы слышали. Да, ну, да, правда. Точно. Ну, нет.
Все-таки недостаточно много насилуют.
Недостаточно много насилуют, да. По сравнению с Бразилией. Значит, дальше. Швейцария, Базель. Дальше. Германия, Доха, Катар. Сингапур. Дальше. Цюрих. Это хорошие города сейчас. Значит, дальше. Бойса, кстати, Айдахо. Надо же, Бойса, Айдахо. Это столица штата Айдахо, знаешь?
Да.
А знаешь, там чуть-чуть южнее Бойса, юго-западнее Бойса, не, юго-восточнее, есть Твин Фоллс. Почти Твин Пикс. Почти Твин Пикс. Твин Фоллс. Город, где жил у меня приятель. Цюрих. Затем, значит, Квебек-Сити. Токио. Это хороший город. Тампере, Финляндия. Где вообще нет преступности. Дрезден. Тбилиси. Мама, наверное. Тбилиси.
Мамой клянусь.
Тбилиси. Тбилиси на хорошем месте. Прекрасно. Рядом с Дрезденом. И еще. Берн, Швейцария. Берн, Швейцария хуже Тбилиси. Обратите внимание, пожалуйста. Дальше. Гонконг. Дубай. Это все самые лучшие города. В смысле, это Минск. Белорус.
Там просто нет людей. Там...
Минске? Да, там все время широкие тротуары, идет людей, совершенно. Дальше. Мерида, Мехико. Вена, одинаково. Коимбра, Португал. Дальше. Таллин. Это самые клевые города, где нет, нет преступности. Хайфа. Пожалуйста. Значит, дальше. Хайфа, Израиль. А еще. Малага, Испания. Малага. Дальше за Малагой. Кто у нас за Малагой? Из таких вот, чтобы было понятно какие-то. Варшава. Севилья, Испания. Малага, Севилья. Затем Хельсинки. Это вот города такие самые суперские. А?
Маленькие провинциальные городишки.
Да.
Говорят о том, что чего? У нас...
Малага 2 миллиона человек. Маленький провинциальный городишко. Севилья 3 или 5 миллионов.
3 или 5. А у нас мощнейшие совершенно города-миллионники.
Да.
С преступностью, с жизнью.
Калгари, Лиссабон. Это все хорошие города. Значит, где еще? Все, не вижу больше.
Москвы нет вообще ни в каком
месте. Есть она, есть, голубушка, есть. Рига, это еще, Рига уже среди подозрительных таких городов, рядом с Ливерпулем и Будапештом. Все, это уже не катит. И тут уже Канкун пошел, уже Мехико опять. Барселона, это все уже такие полуподозрительные города. Полуподозрительные города. Малага абсолютно. Львов уже тут пошел. Ну, Москва еще далеко. До Москвы еще далеко. Москва, я знаю, Москва, Раша. Она хуже Львова. И хуже всех перечисленных, хуже Лондона, значит, нет, не хуже Лондона, хуже Лондона Канады. Значит, Лондон, который в Канаде. Вот все, что я перед этим перечислял, лучше.
Да.
Санкт-Петербург, кстати, лучше, чем Москва. Где Москва? Ну вот, а за Москвой уже пошел этот самый... Лондон, Великобритания, пошел Галифакс, Канада, пошла София, значит, и Гуанчжоу, и Нью-Йорк, эти близки к Москве.
Угу.
Ну, и затем Новосибирск, уже пошли, катимся в ужас, кошмар. Новосибирск, Киев, это уже адский ад пошел. Алма-Ата, пожалуйста, Харара, Зимбабве венчает этот список. Харара, Зимбабве. И, наконец, за ним Медельин, Колумбия. Ну, это еще ничего, там мафия держит своих. Понятно? Ты вот по каким критериям выбираешь, куда ехать?
Ну,
ты выбираешь по критериям опасности?
Нет, никогда.
Почему?
Ну, вот никогда не задумывалась. Мне почему-то, у меня наивное представление, что я как турист как-то буду осторожничать и держаться каких-то публичных мест.
Публичных?
Не публичных, в смысле... Ну да, ну как отели какие-то, да.
Ты или... что?
Почему?
Нет, что ты идешь между отелями. Просто между отелями двумя идешь.
И все.
В Найроби.
Ну,
с женщиной,
хорошо,
но... с женщиной. На тебя наваливается Гуряй. Вот со мной так было. Я в Найроби шел с женщиной. На меня навалилась толпа, там человека 4 молодых этих самых африканцев. И которые орали мне: продай мне эту бабу. Продай нам эту бабу.
Нет,
продай на час,
Сергей,
если не можешь совсем. Мне говорят,
ладно,
хотя бы на час продай.
Смотрите, в Кабул я не поеду. Это понятно. Да. Я понимаю, что там страшно и опасно.
Да.
И в какие-то такие места. Но в целом по Европе, например. Есть же тоже в Европе градация криминальных мест. Там, не знаю, очень...
Кварталов. Страшный квартал.
Вот про это я не думаю. Конечно, да. Есть страны, в которые страшно ехать. Там Афганистан, да. Какой-нибудь там еще что-то.
Афганистан совсем. Южный Судан.
Ну вот.
Значит, есть еще эти самые... Мали. Алжир. Юг Алжира, наверное, мне кажется. Потом вот эти... Да-да-да, страны. Нигерия все-таки, север Нигерии, где Бока Харам все время крадет школьниц. Туда подъезжают школьницы со всего мира, и их сразу крадут. Вот, потом еще какие-то есть места совсем отчаянно. Сомали. Йемен. Сейчас в Йемене война.
Йемен, да.
Потом Афганистан, безусловно, ты права. Да. Ну да, Сирия, наверное, там все-таки неспокойно. Я слышал где-то, так сказать, там из газет.
Да,
а?
Да,
в Сирии не очень спокойно.
Передают.
Не очень спокойно.
Сводки.
Ну все, а все остальное ты считаешь, что можно ехать. Вы, когда путешествуете, вы думаете об этом? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да, еще раз Владимир.
Здравствуйте, Владимир, да, прошу вас.
Был в Каракасе.
Да.
Имел место с личного опыта, с точности то, что вы рассказывали. Едем на машине вечером по Каракасу.
Да.
Водитель, спутница моя, не останавливается ни на один красный свет.
Да.
Я говорю, зачем ты это делаешь? Смеется. Доезжаем до очередного перекрестка. красный, а ехать нельзя, потому что поперек идут машины.
Да.
Она тормозит. В это время раздается свист. Я начинаю, ничего не успеваю сообразить. Она по газам, и мы уходим. И говорит, смотри, я поворачиваюсь. Мы остановились. В этот момент от дома отделился, идет к нам мужчина. Ага. Рванулись с места, он понял, что не дойдет, развернулся, пошел обратно. Он такой полуголый, только в штанах. А за поясом у него такой хороший люгер 45-го калибра на готове.
Ага. Хорошо, вы тогда, а Южный Судан, вы там были?
А, ну, там лучше не появляться вообще, потому что там власть меняется примерно два раза в день между двумя группировками. Там 50 по данным ООН группировок, каждая из которых хочет быть у власти, а пока находится только одна. Там
так, секундочку, а тогда Конго-Киншаса, где... Нет, Конго-Киншаса, где вы были, где в Википедии, или Википедии, или где-то я читал, изнасилование не считается преступлением практически.
Ну, вообще, добрым, конечно, добрым, не стоит появляться белому человеку в кварталах, где не стоит появляться, практически везде, кроме центра. И
в Киншасе, а вы были именно в Киншасе?
Да, я был в самой Киншасе, но я выезжал еще как бы в поле у нас называется, в джунгли, но там под охраной как бы это все другое, да.
А с автоматчиками? С автоматчиками?
Да, с автоматчиками, то же самое в Пакистане, в Кувейте.
В таком в пикапе, где сидят автоматчики сверху, да, а вы в машине? Это они так едут вот. И держат.
А вот Абу-Даби, Сергей, Дубай, Доха, то, что самое безопасное, это правда, вот это удивительная вещь. Вокруг рядом 100 километров в сторону какой-нибудь там другой город, другой страны. Уже там повальная стрельба.
Ну, здесь ну, ничего никогда. А вот, ну хорошо, Киншаса. Значит, вот вы делаете там неприятное лицо вдобавок. То есть вокруг у вас автоматчики, и вы делаете неприятное лицо, правильно?
Вот не стоит делать неприятное лицо, Сергей, потому что можно нарваться. Я вам привожу пример не из Киншасы, а из Сенегала, да, Дакар.
Да.
Ну, не Дакар, а провинция тогда ближе к Мали. Ага. И вот я приехал и сделал недовольное лицо, потому что люди, которые хотели как бы у меня работать, мы посмотрели, и я сказал, что нет, я никого больше завтра на работу не возьму.
Так.
Они так расстроились, они окружили машину и говорят, ну, тогда ты отсюда не уедешь, и все.
Да-да-да, а еще они начинают раскачивать машину.
Не, они просто стоят и все. Ну, я сижу спокойно, так сказать, достал телефон, ковыряюсь, играю в шахматы. Они стоят молча. Для них ситуация, когда непонятно, что делать, самая неприятная, потому что они А сказали, а Б сказать не могут. Ну, не соображают, что сказать просто.
А у меня, знаете, у меня микроавтобус Toyota Hiace. Раскачивали, пришли человек 20 негров, ну, в смысле, африканцев, наших братьев, как вы знаете, и стали раскачивать. И они раскачивали так минут 30, а потом пришел полицейский и их отогнал. Но они не били ничего, просто раскачивали. И когда я спросил полицейского, зачем они раскачивали автобус, он сказал, а они подумали, что, наверное, у вас есть деньги.
Да, вот с таким не сталкивался. Ну, как бы люди обижаются на неприятное лицо эмоции. Страшное дело, очень горячее. То есть это абсолютно вот стопроцентное. Сначала делать, а потом думать, зачем это сделал.
И то есть они стояли, Владимир, смотрели в салон, прижавшись лицом к стеклу, просто.
Да, стоят, и все, потом проходит 15 минут. Ну и что, стоять? Сколько можно стоять? Я же не говорю, ребята, простите, я там заплачу. Или там не возьму, или там сейчас начну стрелять. Ничего, ну нет и нет, ради бога. Мы тебя не отпустим. Ну хорошо. Я сижу. Они поковырялись, вздохнули, это самое. Ну, пошли жевать листья. Я уехал.
Прекрасно. Скажите, хорошо. А Даша, вот для примера Даша. Ну, Даша. Она хороша собой, молода. Вы бы ей в Киншасе не советовали появляться даже в сопровождении автоматчиков? Или все-таки существуют условия для туристической поездки в Конго, Киншаса?
Нет, Конго, это DRC Конго. Там еще Конго-Браззавиль. Там
есть, Браззавиль.
Там вообще похуже, конечно.
Что вы говорите? Я всегда считал Браззавиль приличным местом.
А там, вот, Сергей, приличных мест я там на этом континенте. Ну, как бы это...
Вообще на всем континенте?
Вкуса, конечно, да.
Я всегда знал. У меня было столько друзей из Браззавиля.
Я хотела в Танзанию поехать.
У меня было столько друзей из Браззавиля.
Угу.
Именно из Браззавиля.
Да, я поняла.
Я всегда считал, что они очень приличные люди. В университете дружбы народов, когда я учился, у меня из Браззавиля было...
Они в университете дружбы народов, они становятся на время
очень
приличными.
Очень приличные люди. Я у них диски брал все время. Мы ходили там на танцы, так сказать, к тёлкам. Ну, в смысле, к местному населению.
Это элита. Браззавильская элита вырвалась.
Я всегда считал, что Браззавиль, супротив Киншасы, это совершеннейший Париж. Мне правда это казалось. А Владимир, который там был, говорит, что это адское местечко. Ну, что вы будете делать? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый день.
Откуда вы звоните?
Я звоню из Германии, и я... Ой, сейчас выключу, извините.
Да, прошу вас.
И я звоню. Очень интересно было передо мной, кто рассказывал.
Да.
Потому что захватывающе все. У меня очень скромненько. Во-первых, мы вас очень любим.
Один спасибо. Не надо, про меня не надо.
Это не день.
Да.
А, были в Тунисе в прошлом году. Дочка тянула за уши. В октябре больше нигде не было тепло. Мам, поедем. Я боюсь. В 2014-м расстреляли в Тунисе.
Да. Вот. Да, тогда вы помните, выходили на берег какие-то с лодки, значит, господа, и расстреливали на пляже людей.
Вы представляете, после этого Тунис, конечно, все от властей зависит. Почему я звоню, я вот это хочу сказать. Испугались, мы потеряем туризм, да? Все, никто не приедет. Ни англичане, ни немцы, ни австрийцы, ни русские. Приехали в 2017-м по берегу конница.
Ой.
К въезду в этот ресорт, там огромные отели, очень много тоже русских наших туристов, стоят два человечка, у них автомат через всю грудь вот так висит. Сначала мы подъехали, дочь снимала машину, мы сами там разъезжали по городам, все объяснили, мадам, мы 14 дней так спокойно провели, ну мы купили платья эти длинные арабские, мы себя, конечно,
подумали. Вот оно что-то,
прекрасно.
То есть, да, понял.
А в 94-м году, последнее, я была с моим еще бывшим мужем, у него была работа, Кейп Таун, Южная Африка. Прям когда мы там жили, он был по работе, и меня и с дочерью еще с собой взял на холидей. Не выходите после 19 часов.
Да.
А днем прекрасно. Мы кушали, был у нас завтрак, нам подавали еще вот это апартеидовские вот эти вот сказки, да?
Да.
В 94-м подавал темнокожий молодой человек.
Что вы говорите?
На огромный круглый стол, который был из вязаной скатерти, 20 сортов мармелада, варенья, да?
А у меня вопрос.
А вечером мы не выходили.
А сколько примерно, сколько вам лет? Примерно, ну так сказать, там.
У меня 51 год, я живу в городе Пасо в Германии, и больше всего мы сейчас боимся, вся эта Африка, о чем передо мной вот мужчина звонил, говорит, она у нас тут. Камушком, и ты попадаешь на мигранта. Извините, я не нацист, но очень страшно стало жить.
Иногда приходится. Я хотел сказать, что ваша дочь ведь моложе вас, вероятно.
29.
Вот, скажите, но ведь вы понимаете, что когда вы путешествуете в регионы, где женщина вид собственности, это страшно по существу.
Да, она у меня светлые волосы, мы для Даши купили все-таки красивый платочек. Я ходила с темными волосами открытыми, но мы подстраиваемся. Она у меня по всему миру едет по работе, она была и в Марокко, и везде она разговаривает, и арабский немножко. И мы ходили в этих огромных платьях, длинных, у нас не было видно ни бедра, ни плеча, ничего.
Слушайте,
видно по лицу, что европейки, но то, что мы заказываем.
Я вам как инопланетянин. Я вам как инопланетянин.
Это вот водяную трубку, там кушаем их блюда, все. Вот это люди очень любят. И как, ну ты как подстраиваешься, ты не лицемеришь, но тебе интересна страна, ты чем-то
знаком.
Еще раз говорю, в 94-м в Кейптауне не выходите после 19 часов на улицу.
Ни в коем случае.
Сказал местный.
Armed response. Нужно писать на заборе. Armed response. Слушайте, я просто советую женщинам, вы сейчас думаете, куда махнуть на майске. Если я вам как инопланетянин сообщаю, как инопланетянин, я инопланетянин, на этой планете, в примерно половине мест на этой планете женщина вид собственности. Понятно, да? Вот это таскаешь слиток золота. Ну, это вид собственности. Значит, я хожу со слитком золота, например, я мужчина. И у меня его хотят отнять, очевидно. Или купить. Ну, продай свою бабу.
Да, понятно.
Продай ее и все. Или давай мы тебе в рог дадим, тебя застрелим, а ее заберем. Uh-huh. Это первый вариант. Второй. А если она одна, то это вообще как будто слиток золота просто
валяется
бросили удары.
На дороге, да.
Просто валяется, и все. Ну, как не забрать? Бесхозность какая-то. Что это она одна-то? Это же
непорядок.
Не по-хозяйски просто. Ну, согласись просто. Ну, вот, и тут уже даже и говорить не о чем. Просто ее надо забрать и дело с концом. Что это?
Это Боярский
вдруг. Это Боярский, а с какого
стороны? Да.
С какого вдруг?
Я вот сейчас тоже
с какого вдруг Бодуна? А мне же нужно было не Боярского никакого, а мне нужно было...
Зеленоглазое такси у себя.
Зеленоглазое такси, но... И мне нужно было не этот самый, не Боярский. Сейчас.
А, я поняла, что вы хотели.
Да ладно, все, не буду. Я хотел вам что-нибудь африканское. Меня подвел наш слушатель. Значит, а я сейчас African Song просто напишу, чтобы вы уже немножко поняли. African Song. И все. Надо было поставить что-нибудь латиноамериканское, но теперь мне уже просто, наверное, поздно. Секундочку. Best African music ever. Вот я вам поставлю чуть-чуть, немножко. Для настроения. Нет, это все не то. Нет, это все не то. Не то, ну не то, не то. Я не подготовился, я не подготовился. Иногда мне везет, иногда не везет. Ну иногда же везет. Ну иногда же бывает, что везет.
Да,
а? Бывает.
Да,
да. Бывает, вдруг повезет. Не, не годится.
Ну это больше похоже. Ну это в такой обработочке.
Мне вчера сын рассказал, говорит, я зашел, говорит, к латинам в университете дружбы народов. Угу. Ну у них праздник, говорит. Я зашел просто, там друзья просто. О, сын там учится. Вот, и он говорит, они, у них была песня вот такая, и он мне прислал ссылочку. Говорит, про что эта песня? А то, говорит, они так заходились там, бедные. Я говорю, я тебе прямо сразу могу, не слушая, сказать, про что песня латиноамериканская. Про это. Про
ну,
это
понятно,
про
да.
Про это. Вот, он говорит, нет, ты все-таки послушай. Я послушал. Я говорю, послушал, все, мы останемся с тобой наедине, ну и дальше по тексту. И далее по тексту. О чем еще могут петь латины? Интересное дело. Латин двух слов связать не может без этого дела, понимаешь? Никогда в жизни. Ну, хорошо. Значит, а латиноамериканцы и африканцы, вот самые страшные, страшные регионы, кроме еще Азии, которая тоже ужасна, по-настоящему путешествовать можно только в Северную Европу и некоторые города Соединенных Штатов и некоторые города Канады. Я так правильно понимаю? Все остальные города чудовищные и так далее, но поэтому их хочется увидеть. В движении.
Подъем. Движение.
Я вижу 4 балла в Москве, я вижу совершенно фундаментальную огромную пробку на Кремлевской набережной, вот самая большая. И ну, вокруг Октябрьской, вот здесь вот второстепенные дорожки вокруг Октябрьской, совершенно глушняк. А дальше, Брестская, та, которая вторая, которая идет к центру, тоже полностью напрочь стоит. И Фучка, улица Фучка, где чешское посольство, тоже в мертвую стоит, если мы говорим об улицах, которые стоят совсем уж никуда. Бульвары очень тяжелые, напоминаю, потому что там идет ремонт. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 24 апреля.
Подъем!